тема родительства. И начнем сразу же с цитаты. Корана говорится в древних книгах о родительстве, что это серьезная ошибка. Серьезная ошибка быть родителем, если мы не готовы своих подопечных детей привести к совершенству. И мы сегодня вот поговорим об этом. Есть у нас ошибки с вами? Если есть, то как их исправить? Как это улучшить положение? То есть, когда ребенок рождается случайно, это ошибка. Если он не запланирован, это ошибка. Если ребенок нежеланный, это ошибка. Если родитель не квалифицирован, это тоже ошибка. Это также относится к положению учителя и всех великих людей. Все, что они делают, великие люди, должно быть безошибочно. Таково требование. Великие люди не ставят экспериментов. Должны иметь точное знание. Также и родитель должен быть готов к тому, чтобы пригласить ребенка в семью. Откуда он его приглашает, зачем и куда? Это важный вопрос очень. А в современной культуре дети, как правило, это момент более или менее случайный, хотя и желанный иногда также. Но мы не знаем, кто родится. Сейчас нет такой науки, чтобы точно определить, кто придет, кто это будет. Мы не знаем, что это такое будет. И называют еще в этом случае ребенка побочный продукт секса. Еще вот такое выражение, как бы. Такое грубое выражение, вульгарное выражение. Но оно бывает точным тоже, потому что иногда дети начинаются в нетрезвом состоянии или в каких-то играх любовных просто, когда люди вообще не думают о последствиях, об ответственности. Это все различные формы ошибок. И ребенок, взрослый, чем они отличаются? Чем отличается взрослый от ребенка? Если мы разбираем сегодня психологию этих отношений, мы с этой точки зрения должны сразу же установить, что отличие фундаментально заключается в том, что у ребенка не проявлены, не созрели еще все материальные желания, как у взрослого. В данном случае речь идет о сексуальном желании, главном фундаменте, на котором процветает вся остальная культура взрослых. Взрослых. Вожделение означает сильные желания, которые невозможно преодолеть. Вожделение также означает неудовлетворенность, когда мы что-то получаем, и гнев, раздражение. Вожделение означает также жадность. Это в полной мере присуще взрослым, как бы созревшие желания. У детей тоже это все есть, но вожделение еще не проявлено, поэтому неустойчиво. Он тоже что-то желает, но нужно переключить его внимание на другое что-то. Он сильно покричит, расстроившись, тоже успокоится ребенок. То есть у него не проявлено вожделение, поэтому легче справляться с какими-то желаниями ребенку. И один биолог, насколько помню, это был советский биолог, сделал интересное открытие. Он изучал биологические виды жизни, как все биологи, он рассматривал человека как близкое существо к обезьяне, как обычно это делают современные биологи. И он пронаблюдал интересную вещь, что обезьяна, детеныш обезьяны, через 2 года становится уже взрослой особью, самостоятельно. А человеческое существо... гораздо позже. Задумался. Это что, ошибка природы? Зачем на человека накладывается такое бремя непосильное? То есть, как он выяснил, примерно к 12 годам только ребенок начинает более-менее самостоятельно. Более-менее начинается проявление его самостоятельности. А немножко позже, вот этот трудный возраст, он уже как бы самоутверждается и уже хочет быть самостоятельным. Лет уже 18 примерно, к 20 годам. Он уже практически может быть самостоятельным при какой-то еще поддержке финансовой родственников, если он женится. То есть, представьте, около 20 лет, то есть мы несем это бремя тогда, как обезьяна, ближайший родственник человека, согласно биологическим наблюдениям, за 2 года управляет со всеми делами. Всего 2 года у него взрослая особь, вполне самостоятельная, обзаводится с семьей и живет независимой жизнью. Этот человек был не просто биологом, он был довольно разумным, чтобы сделать интересное открытие. Он спросил себя, если это логично с точки зрения законов природы, то смысл этого в чем? Удивительное открытие. И тут пример попался, один американский пример, старый, но известный среди психологов, нашумевший по всему миру, как в одной семье родилась девочка, нежеланная. Родители почему-то ее ненавидели, как только она родилась. Но такое случается, бывают такие аномалии. Вот такая аномалия случилась. Эту девочку ненавидели и воспитывали ее, привязав к ножке стола за пояс, как собачонку. Не разговаривая с ней, не общаясь как с человеческим ребенком, кормили из миски алюминиевой молочной какой-то смесью. До 12 лет. То есть до 12. Вот такой пример, вот такой шокирующий пример в мире был. Может быть, не один, но вот один из которых. В 12 лет этот факт стал известным полиции и психологам, которые хотели разобраться, в чем причина, что вообще за явление такое у нас в социальной жизни, что за родители и почему так. Итак, ребенку было 12 лет, девочка не разговаривала. Когда к ней подходили взрослые, она щерилась и что-то вроде рычания, шипения издавала. Ежилась, когда пытались к ней обратиться, была в страхе, запугана очень сильно. Взяли ее как бы психологи, решили поработать с ее интеллектом, научить читать, писать, ну, то есть обогреть, любовь какую-то дать, внимание. Но за 2 года практики она выучила всего лишь несколько слов. И далее обучение было просто уже невозможно. То есть процесс был необратимый. И вот тут этот самый ученый, наш советский ученый, он делает этот вывод как биолог, уже обосновываясь на каком-то факте, что до 12 лет только ребенка можно обучать. Его мироощущение до 12 лет потом меняется. Что здесь имеется в виду? Вот именно вот этот фактор. Проявляется сексуальная энергия в это время. Начинает проявляться. Примерно, согласно древним книгам, с 9 лет это начинается процесс. И занимает какой-то период времени от платонической любви, когда чувства приходят, до уже непосредственно от физических отношений. Это примерно до 16-18 лет уже вот этот опыт человек хочет получить. Желает. То есть в полной степени это желание проявлено, сформировано. У него есть как бы проявленный инстинкт. Он даже без обучения знает, как все это делать. Мальчики, девочки понимают, как это все делать. Юношество. Начинается с 9 лет, когда это еще неосознанно, как чувство. Платоническое, очень такое высокое чувство. Первая любовь, очень сильно глубокое чувство. И вот этот ученый, значит, объясняет, что до 12 лет, пока не проявлено сексуальное желание, ребенка можно обучать. Когда проявляется эта сексуальная энергия, его уже обучают по-другому. То есть больше переводят профессиональные навыки, практическим вещам, мироощущения, сформированные к 12 годам. И тут я вспоминаю образование детей в старых русских школах, дореволюционных. Можно посмотреть это вот в литературе. Дворянские дети к 12 годам знали уже несколько языков. Много очень умели, были фактически уже образованными личностями. Осталось немного, какие-то профессиональные навыки получить несложно. То, что сейчас называется образованием, в древности разделялось. То есть образование начинается с 5 лет на самом деле. И к 12 годам оно заканчивается, и после 12 начинается обретение профессиональных навыков. Все. То есть то, что мы сейчас понимаем как образование, это отличается от того, что понимали люди в прошлом. И таким образом ученый сделал этот интересный вывод, заключение. Но Веда говорится в древних книгах, что на самом деле человек должен оставаться ребенком всю жизнь. Он должен быть взрослым по необходимости только. То есть учиться нужно всю жизнь. Есть пример Бхагавад-гиты. Черепаха. Черепаха, когда ей необходимы конечности, она их использует. Когда нет, она их прячет в панцирь. То же самое. Когда взрослому человеку необходима сексуальная энергия, он может ее использовать для необходимых целей. Целесообразно. Не для развлечения. И когда нет необходимости, он прячет в панцирь. Он становится ребенком. Почему? Потому что он ребенок перед законами природы. Он ребенок перед законами Бога. Он находится в освященном браке. То есть ответственность. Он также должен развиваться. Природа устроена так, что мы, будучи детьми, практически неосознанно проживаем эти годы. Согласитесь, мы ничего не знаем, когда мы дети. Мы знаем только одну вещь, кто знает какую. Ну, понятно, что мы будем есть, будем спать, понятно, что мы умеем это делать. А вот что мы любим делать в этом возрасте?
Играть.
Верно, мы знаем игры. Скажите, а что такое игра? Что это за деятельность такая? Что это за природа такая? Откуда она?
Это принятие ролей, обучение,
взаимодействие. Да, но откуда это? Откуда это приходит в голову ребенку? Не только ребенку, но некоторые другие живые существа тоже любят играть. Что это за явление вообще, игра?
Подражание.
Медитация.
Радость. Медитация, подражание. Но суть этой игры в чем?
Опыта. Обучение.
Обучение. Но суть в чем?
Отношения.
Радость,
наслаждение, совершенно верно. Это способ наслаждения, когда нет вожделения. Вот заметьте, взрослые не играют. Почему? Потому что у них есть вожделение. Они говорят, ну это игрушки опасные. Если мы начнем играть друг с другом, это неизвестно, чем кончится вообще. Мы взрослые люди, нужно контролировать чувства, не так ли? А дети, поскольку они чисты, они играют. И игра это и главное обучение, главное мироощущение, игра. Игра означает наслаждение, то, что увеличивает счастье. Это закон духовного мира. В духовном мире все играют. Называется лила на санскрите. Там проходят лилы, игры. Это духовное явление. И вот когда у человека вожделение под контролем, то эта энергия проявляется в лилах, в играх. Увеличивает счастье. Вот замечали, что взрослые они могут быть очень скучными, озабоченными, слишком серьезными для детей. Поэтому, чтобы они развивались, мы хотим в другую группу, группу детей, где такие же жизнерадостные, вот такие активные, которые хотят играть именно. И это одна из проблем, что со взрослыми ребенку трудно установить отношения, потому что он умеет играть, взрослые уже не умеют играть. Им даже скучно это делать. Некоторые семьи бывают очень скучное положение для ребенка. Знаете, мне было сколько-то там лет, как у всех детей. И как-то я шел по улице и увидел лужу впереди. Ну и что делает ребенок, когда видит лужу впереди? Он сразу разбегаться начинает, естественно. Он разбегается, вы прекрасно понимаете, что... И прыгает через лужу, конечно же, не будет его обходить. Вот. И при этом я вижу, что взрослые идут... Я шел в школу, по-моему, в какой-то класс. А взрослые идут и обходят эту лужу. Думаю, странно, почему не обходят? Как раз очень удобно прыгнуть. Вот то, что надо вообще. Но любой ребенок сразу сообразит вообще, зачем лужа нужна. Зачем деревья нужны, зачем заборы нужны. Понятно же, правда? Но взрослые совершенно непостижимо себя ведут. Они такие скучные, не обходят лужи. Они не смотрят на цветы, они не замечают животных вокруг. Когда вы ребенка замечаете, все. Все же, кошка пробежала, вы с ней играете, с собакой, вы с ней знакомитесь, там уже имя и даете какое-то. Кошке хвосту банку привязываете, в общем, находите развлечение. То вы играете, вы начинаете делать потрясающие вещи вообще. Все в шоке взрослые. Вообще. И игры настолько бесстрашны, что боятся взрослые и старики боятся, что можно шею сломать. Когда дети играют, можно, это риск большой. Это бесстрашие исходит из их природы, вот этой вот чистой природы. Потому что сексуальная энергия, когда она расходуется, начинает расходоваться, именно вот когда она истощается, или в таком слабом положении находится, вот тогда у человека возникает чувство страха. Ну, как, например, очень-очень пожилой человек, он может боится перейти дорогу, потому что просто он слабый. Это вызывает некоторый страх. И то же самое, человек, который расходует слишком много сексуальной энергии, он слабеет немножко интеллектом, и решимость его уменьшается. Потом становится слишком осторожным чрезмерно и боязливый. И такая семья воспитывается в страхе. То есть родители обучают, как бояться, как быть осторожным, как, чтобы тебя не обманули, как, чтобы ты получил образование, чтобы ты работал, чтобы деньги получал. Понимаешь, это страшно остаться без образования, страшно без денег остаться. И тебя могут обмануть, и вообще могут, мало ли что в этом мире. А? Главное вот ребенка приучить к этой осторожности. Взрослые воспитывают в страхе, потому что боятся сами. Боятся жизни сами. Генеральная причина это то, что человек имеет слабый характер, поэтому он в страхе находится. И сейчас это распространенное явление, собственно говоря. Страх – это самое распространенное явление в обществе. До того, что замечен всплеск психических отклонений повсюду в мире. То есть слабеет психика людей, потому что подвергаются стрессам больше и больше. Стресс – это не что иное, как разновидность страха. Если посмотреть на детей, от рождения их довольно крепкая психика. Они быстро справляются со стрессами. Если даже он упал, разбил там себе нос, он снова это сделает после этого. Это природа детей. То есть для обучения, поскольку у них неправильная вот эта вот энергия, она работает таким образом. И для того, чтобы обучаться старшим, тоже необходимо контролировать сексуальную энергию. Собственно говоря, большинство людей должны жить в безбрачии. Я объясню, что это такое. Не то, что у них нет семьи и детей. Они должны правильно уметь регулировать свои отношения интимные. Это целое много. Сейчас избегают этих вещей вообще говорить как-то о контроле. Никто не говорит о контроле этой энергии. Все говорят наоборот, о том, как наслаждаться больше таким образом. Но люди не понимают, к чему, каким последствиям это приводит. Потому что древняя культура прекрасно это все описала, уже изучила давным-давно. Но мы живем в другое время. То есть, как бы, другая, мы говорим, культура. Культура не может быть другой, поймите. Даже как солнце не может быть другим. Сила тяготения не может быть другим. Законы неизменны, в которых мы живем. Ну, вот недавно узнал новость, оказывается, что закон всемирного тяготения отменили. Отменили. Ну что, он, конечно, не перестал действовать. Имеется в виду, отменили то понимание, которое было у них. Они снова вычислили массу Земли и сказали, нет, не соответствует. Какая другая причина есть? Что это за сила, которая нас притягивает к Земле, неизвестно сейчас. Ученые. А считали, что знали все. Как устроена Земля до сих пор, никто не знает. Это тут мантия, там ядро, мы говорили, там магма, вот вулканы, видите, вот это все внутри, они говорят. Нет, все опровергнуто. Все теории сейчас опровергаются. Не могут установить новые. То есть, настоящие вещи неизвестны. Океан до конца неизвестен. Человек до конца неизвестен. Самая большая тайна в этом мире именно человек. Не океан, не земля, не закон всемирного тяготения, а человек. Особенно непонятное явление ребенок. Что это за мир ребенка? Что это такое? И природа устроена так, что мы неосмысленно проживаем вот эти первые 20 лет. Да, довольно осмысленно. И природа устроена так, что мы имеем собственных детей и проживаем с ними еще раз детство, уже осмысленно воспитывая их. То есть, понимаете, какая вещь интересная? Мы не потратим эти попусту годы прожитые таким образом. Они попусту не пройдут для нас. Если мы воспитываем ребенка, мы сможем применить весь, вспомнить весь свой опыт детства. Заново осмыслить его. Он уже прожит, мы осмыслим его позже, воспитывая собственных детей. А со мной это было. А вот ребенок так и так себя ведет, вы вспоминаете этот опыт, вы же забыли его. Почему? Потому что у вас уже пробуждена другая энергия, которая изменила ваше отношение к жизни, вас изменила. Вы уже не так наивны, не так доверчивы, вы не так открыты к осознанию мира. Вы уже не так удивляетесь этим всем красивым, удивительным вещам, как бабочкам или цветам, или лужицам, где хочется рукой поплескать или кораблик сделать. Вы видите, что это океан. Ребенок, он по природе способен к йоге, к медитации, к глубокому, глубокой медитации. Он сидит на табуретке, перед ним, то есть он табуретку кладет горизонтально, перед ним ядет еще одна табуретка, на табуретке еще какой-то предмет, и он его так вот делает, и и он вам все уши прожужжит, понимаете? Полчаса, час, может, уже сбежал и снова захлопнул и хватит, вы скажете, хватит, что-то жжж. Ну не мешай, я еду. Это машина. Для ребенка это так. Как вот Манашвили рассказывал пример, один психолог, изучающий детей, он увидел в парке, сидя на скамейке, ребенка, который скачет на палочке. Тык-дык, значит, скачет. И он решил проверить все это. И подозвал его сюда. Что ты делаешь? Спросил он. Как что? Скачу на лошади. Ну так это же палка. Он говорит, ну да. Ну вот это и лошадь тоже. То есть ребенок сознает, что это палка. Он не глупый, он не сумасшедший. Но дети живут всегда в двух реальностях. И заметьте, ошибка взрослых в том, что они одну реальность пытаются устранить. Это называется образование. Понимаете, что происходит? Вот эту реальность как раз нужно понять, для чего она нужна, ее предназначение. То есть человеческая жизнь предназначена для определенной цели. Это предназначение дается сразу с рождения. А потом мы это теряем. В силу неправильного общения или, как мы говорим, образования. От какого слова образование? Кто знает?
Образ.
Правильно. А что такое образ?
Визуализация.
Визуализация можно. Ну, предмет. Это образ или что? Вот я представил часы. Это образ?
Как видим,
ну, скорее всего, это не подходит к неодушевленным предметам. Скорее всего, образ это что-то вот одушевленное, включает в себе и внешний вид, и характер, и качество, и поведение. То есть образ как раз вот вмещает в себе вот полное целое. И вот ребенок мыслит образами. А мы как обучаем ребенка? Предметно. Понимаете? А вот это образное мышление. На этом строилась вся древняя культура и наука, потому что то, что можете передать образами, невозможно передать логически или предметно, или абстрактно. Абстрактное мышление необходимо для определенных целей, но главное, человек должен получить правильный образ жизни, явлений, личности и Бога. Потому что воспитывается он образами. Мать это что? Предмет или образ? Это первый образ, который знает ребенок. И вот этот образ поддерживает его всю жизнь. Это пока единственный образ, который мы еще имеем в обществе. И он уже слабеет. А кто знает, почему слабеет образ матери? Та же самая причина. Сексуальная энергия. Мама флиртует постоянно. Даже бабушка это делает. Потянув кожу на спине, бежит на свидание с молодым человеком. То есть мы теряем образы бабушки, мамы, сестры, вот эти чистые. Остается только один образ. Мама – женщина. Бабушка – женщина. Сестра – женщина. Все это женщина называется. Все это сексуальный объект наслаждения. То есть образ – это такое чистое понятие. А секс – это другой образ. Скажите, какой образ у вас формируется при звучании этого слова? Это биологическое явление, физиологическое явление. Это животный инстинкт. Это называется спаривание, еще можно сказать. А у человека есть образ любви. И вот ребенок имеет образ любви чистый, потому что не проявлена эта энергия. Он ведь любит маму по-настоящему всю жизнь. Это заложено у него этот образ. Не забудет, смотрите. Ну, в хорошем смысле говорим, конечно. Мы сейчас аномалию не обсуждаем, понимаете? Не обсуждаем. Всякое может быть. Из-за ужасных отношений все может быть. Но в хорошем смысле слова нет. Этот образ невозможно забыть. Все статисты отмечают такую вещь, что при авиакатастрофах или каких-то автомобильных катастрофах или каких-то еще подобных случаях 90 с лишним процентов людей кричат «мамочка». Вспоминает мать. Это самый глубокий образ. И вот ведь говорят, есть 7 матерей. 7 образов, которые должен знать каждый человек, чтобы быть цивилизованным. Первый образ – это мать, которая дала рождение. Первый образ. Второй образ – мать – это кормилица. Есть еще такая роль, знаете, может быть кормилица. Которая вскормила этого ребенка. Есть няня, еще третья мать. Есть жена царя, правителя. Это тоже отношение как к матери. Жена священника, пятая мать. Шестая мать, земля, на которой мы живем. И седьмая мать, корова. Седьмая мать, корова. 7 матерей. 7 священных понятий дается. И говорится, что если человек приносит зло хотя бы одной из этих матерей, он лишается человеческого образа. Сколько образов у нас осталось в современное время? Из 7. Мать-корова забудем сразу же. Няня-кормилица не у всех. Жена царя, забудем об этом, нет таких отношений. Жена священника, забудем об этих понятиях. Сколько остается? Мать земля, вряд ли кто это понимает. Согласятся. Но вряд ли кто имеет этот образ именно матери земли. Обычно люди говорят о той стране, где они родились, и все. В целом о планете никто ничего не знает. Знаете, когда космонавты вылетели впервые на орбиту Земли, они были в шоке по этой причине, что они увидели Землю целиком. И была передача, я учился в школе. Это те первые космонавты советские, помните, вот известный там Севастьянов был, такой эмоциональный Севастьянов, кто-то еще, Гагарин первый. Но вот они, потом группа полетела, они были на орбите, и они задыхались, они не находили слов, поскольку эмоции душили. Когда они вернулись, они пытались объяснить, что они видели там. И знаете, что они видели там? Они не видели границ на Земле. Они пытались передать это настроение всем планетянам, они говорили тогда. Они говорили советским людям, они забыли про это, потому что они увидели что-то другое. С космоса не было границ, там не было Америки, не было Советского Союза, там не было Европы, Франции, не было. Была одна Земля, вот этот образ, который потерян сейчас. Даже когда мы смотрим на глобус, мы автоматически понимаем, что здесь Казахстан. Остальное не так важно. Как же не важно? Ведь мы же дышим все одним воздухом, питаемся одной солнечной энергией. И мы все живем на одной планете, создаем не атмосферу, все страны, все люди мира. Но мы сейчас не имеем такого мироощущения, а дети могут иметь такое ощущение. Потому что мы загрязнены политикой, экономикой, какими-то науками, которые наш разум сузили. Я объясню. Не голословно. Наука — это дело очень опасное, так скажем. Воспитание. Воспитание. Что касается профессиональных вещей, оно необходимо. Что касается воспитания, будьте осторожны. Что, когда мы говорим о науке, о химии, физике и математике. Потому что они основаны сейчас на ложном понимании себя. Я часто говорю этот пример. Очень хороший пример. Это касается не только математики, но математики хороший пример. Как ребенка обучают сложению? Любой педагог, математик, сталкивается сразу с трудностью, потому что не так-то просто, оказывается, объяснить ребенку, как 1 плюс 1 получается 2. Оказывается, это вот самое сложное, с чего начинается вообще обучение. Вот это нужно как-то объяснить ребенку, потому что он думает, что вы имеете в виду. Вот одна палочка, и вот одна палочка, и что? Что должно быть? Я так и вижу. А почему? Откуда два берется? Вот одна и вот одна. Вот что? Ничего же не происходит. То есть ребенку непонятно. Он видит две палочки. А вы говорите их, вот когда сложить две, будет, а что значит сложить? Они же остаются все равно палочкой и палочкой. Как их сложить? И вот тогда он прибегает к методологии, выработанной методологии. Смотрите. У каждого ребенка есть чувство собственности. Вот на ней построена математика. Вот тебе, Вася, яблоко. Твое. Очень важно подчеркнуть. Это яблоко тебе, твое. Вот это Вася прекрасно понимает. Ему объяснять не нужно. Это он уже знает по природе вещей. Это яблоко мое. Теперь, Вася, тебе еще одно яблоко. И вот тут до него начинает доходить, что чувство собственности объединяет эти две вещи. И у меня уже два яблока. О-о-о. Теперь ему объяснили, как, что такое сложение. А теперь вычитание. Вот, Вася, у тебя два яблока. Отдай-ка одно яблоко. Нет. Смеются взрослые. Вот он не понимает математику. Он образно мыслит, видите? Он образно мыслит. А тут просто математика. Мы с числами, не с яблоками будем, не с палочками, не с чем. Просто вот с цифрами, их не существует. Это просто в твоей голове. Но он уже мыслит при помощи чувства собственности, видите? Работает, учится и действует чувство собственности. География — это очень удивительная вещь. Море Лаптевых. Вы слышали такое море Лаптевых? А с чего оно море Лаптевых? Кто может объяснить? Лаптево здесь при чем вообще? Ну что, Лаптеву принадлежала какая-то? То есть Лаптеву увидели это море, и оно стало морем Лаптевых. Пролив Лаперуза, оказывается. Лаперуза присвоил пролив. Лаптевы тоже целое море присвоили. Тоже вроде как название, да, вроде незначительное. Но это же сознание, это же отношение к миру. И вот это породило то, что человек меняет законы, потому что считает, что он собственник этого мира, хозяин этого мира. Скажите, когда дети радуются? Когда они собственники, они по природе собственники, они берут что-то, пробуют, хотят еще что хотят, то и делают, собственно. Если вы что-то им не даете, они будут гневаться, кричать. Но они радуются, когда это делают, исследуя мир. А вот теперь вы их обучаете. Вася, смотри, у тебя два яблока. А там видишь пять, если ты мне одно яблоко. Давай ему одно яблоко подай. И знаете, ребенок вас понимает. С одной стороны, ему жалко яблоко из чувства собственности. Или конфету, скажем, ему жалко. Если у него есть чувство. С другой стороны, ему жалко также и Петю. Он может сочувствовать, сопереживать, и вы открываете в него вот эту вот энергию сопереживания, и он делает это, и вот тогда он чувствует счастье, а не друзья. Вот это называется воспитание. А не наоборот. Вася, у тебя теперь 5 яблок, целая коробка конфет, не отдавай никому. Вторую коробку, третью коробку. Но мы же в конечном итоге обучаем именно этому принципу. И, конечно же, когда дети растут, они интересуются отношениями на улице. Это уже как бы наука. Наука чакра видя, как пробуждаются чакры одна за другой. Их интерес один с другим пробуждается к миру последовательно. И они заинтересуются отношениями в окружающем мире. Вот посмотрите. Вы поженились. Муж и жена. Семья у вас. Вы это сделали по любви. Конечно же, а как же иначе? Не по расчету. Вот вы полюбили и поженились. Все. Вы получили желаемое. Все, на этом. Больше вы ничего не получите по любви. Все остальное получите. То, что будет, то, что есть. Любить будете. Теперь все подряд после. Почему? Потому что когда дети не рождаются, вы должны их любить, какие бы они ни были. И вы их не выбираете. Видите, один только шанс сделать выбор. Но ребенок рождается, возможно, он глупый, больной. Вы будете любить его. Вам нужно будет любить его. И заботиться о нем. Хоть какой ребенок. Хоть в семье не без урода, говорит, но вы даже об этом уроде будете забывать одинаково, как, даже больше, чем о здоровых детях. Это требование природы. И вот теперь ваш Вася, Петя, Маша пошли на улицу гулять. И они же придут не одни потом. Придут подружек, друзей в дом. А вы их тоже не выбирали. Это не ваш выбор. Это их выбор. И вам придется также иметь отношения с ними и любить их тоже научиться. Заметьте, это всегда будет трудно. Потому что у нас тоже есть ложное эго и чувство собственности. И вот как ребенка мы обучаем, так и жизнь обучает тоже нас. Что любить и уважать нужно всех. И жизнь показывает, как это делать. И дети нам в этом очень помогают. Взрослые сами по себе не любят общаться друг с другом без выгоды. Их сближают именно дети. Если где-то соседи, там есть дети, у вас есть дети, они будут общаться обязательно. На личные клетки, они потом пойдут домой туда и к вам потом придут оттуда. Захотят ночевать у кого-то. Или обедать попросятся там. Дети есть дети. И так они связывают. И вы, может быть, не хотите общаться. Но вы звоните, мой, у вас там нет. Ну да, у нас. Ну вы так знакомитесь. И социум поддерживает именно так же отношения к детям. Что у детей нет границ. Нет понятия квартира своя или чужая. Все мое. Все для меня, он думает. Собственно говоря, это правильное видение. Именно так мы должны. Что весь мир для нас, всех. Это мой мир, это ваш мир, каждый, сказать, это мое солнце, мой воздух, мое море, мой город, мой Казахстан. Все правильно. Это мышление ребенка. Но затем это все делим на квартиры, на какие-то площадки, на профессии, на социальные положения, на количество заработка. Мы все это различаем, что дети не различают, и мы уже общаемся избирательно. И дети ломают наши стереотипы, наши границы. Это очень важный момент. Все дети хотят космонавтами, знаете. Что у них вот такое широкое видение. Ну, конечно, наше время, оно особенное. Это мое поколение было космонавтами. Все. А сейчас вот опрос сделали там на Черном море в школе. Кем вы хотите дети быть? Они написали. Ну, там Черное море, понимаете? Это зона отдыха. Там каждый год люди приезжают отдыхать просто. И все дети написали почти 90%. Хочу быть отдыхающим. Самые потрясающие вещи говорят дети. На какой бы вопрос мне задали, самый сложный, философский, о Боге, о человеке, о чем угодно, они отвечают удивительным образом. Они это все чувствуют. Они таким образом сознают в своем чистом сердце и выражают при помощи простого наивного мышления, не стесняясь. Они способны придумать новые слова и термины. Потом они уходят. Варюля вместо кастрюли, допустим, что я могу сейчас сказать. У нас была учительница по литературе, когда мы учились. И она рассказывала, что у нее тоже маленький ребенок, и вот он придумывает слова. И застеснялась, хотела вам сказать, что он придумал недавно, но, говорит, стесняюсь вас всех. А мы, ну что нам интересно, там, Мария Ивановна, ну расскажите, ну что же придумал ваш ребенок? Ну, все, дети что говорят, знаете? Говорит, ну, в общем, он показал на эту штуку, которую я ношу, вот, и говорит, мамин рюкзак. Ну вот дети вот наблюдают, но их юмор чистый, понимаете. Мы просто смеемся, это вызывает просто радость, когда они говорят. Видите, никакого вожделения вы не почувствуете, когда ребенок оценит то, что вы делаете, или носите, или едите. Но когда взрослый говорит такие вещи, и вот открываем Махабхарату, представьте, 5000 лет книги. Ну, там разные вещи описываются, интересные, философские, события того времени, и истории, и там супер вообще сказания. Воспитывать детей на Махабхарате, я думаю, это великая книга, величайшая книга на все случаи жизни. Но я хочу сказать о другом. И там люди обращаются друг к другу совсем не так, как мы сейчас обращаемся. Я сначала как-то не придал этому значения, а потом подумал, боже мой, подождите, так мы же вообще не можем сейчас так обращаться. Это невозможно для нас. Я даже сейчас стесняюсь сказать это. Но это было цивилизованное общество, и люди обращались в то время так, проявляя уважение. Например, о, пышнобедрая красавица. Это он обращается к целомудренной женщине или царице, человек, который отражает это персону уважение, и вот так вот такие слова находит красивые. Сейчас неприемлемо, потому что у людей больше вожделения. Но ребенок может так сказать. Бабушка, почему не такие большие уши, может спросить? Если взрослый спросит такое, бабушка обидится. Но когда ребенок спрашивает, все будут смеяться по-доброму, потому что там нет вожделения, там нет еще этой зависти, там просто есть интерес. Интерес к этому. Если вы кому-то очень интересны, это же здорово. И вот ребенок, вот удивительное создание, вот. К бабушке идет, и он смотрит вот так вот, такая морщинистая, почему? И что он делает? Знаете, что дети делают обычно? Они берут руки и вот так вот мнут. Что это такое? Почему такие вот? Не как у мамы, какая-то она вся морщинистая. Почему так вот? Ему интересно все это. Вот и бабушка, не трогай меня, не трогай меня, не трогай. Но это все вызывает смех. Но если вы подойдете к какой-нибудь бабушке и скажете, что такая морщинистая? Вы просто обидите человека, потому что это другая пхава, другой. Но на самом деле взрослый может быть таким чистым, как ребенок. Способен. И когда он чист, он может говорить такие вещи. Это не возмутит наш разум, не обидит нас. И мы обижаемся друг на друга сейчас совершенно по пустякам, вообще по каким-то незначительным вещам, потому что наше ложное эго обостренное. Мой вопрос. Если мы воспитываем в человеке ложное эго, где критическая масса? До какой степени это возможно? Предел есть? Ложный эгоизм. Воспитываем больше, больше, больше. До какой степени, скажите, максимум может дойти? Предел же существует, ложный эгоизм.
Возомнить
себя Богом. А потом убедиться, что это не так. Какой будет результат? Самоубийство. Совершенно верно. Результат. Развитие. Ложных представлений о жизни о себе – это войны, уничтожение, самоубийство и прочее. Вот что сейчас наша цивилизация как бы видит перед собой, что эти конфликты становятся острее больше, 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 больше. Потому что мы воспитываем ложное эго, чувство собственности. Детям дано совсем другое. Поэтому воспитывая детей, взрослый очищается сам. Например, женщина. Ей трудно измениться по своей природе. Практически невозможно. И гораздо труднее измениться, чем мужчина. Мужчина что? Ну, шалопай, ну, в армию его послал куда? Там его отмуштровали хорошенько, ну, уже лучше, видите. А женщину куда угодно можете послать, хоть в армию, хоть куда. Это намного сложнее, потому что природа женщины совершенно иная вообще. Она не может меняться только на основании разума. Ей нужен разум, еще и чувства нужны. Тогда она способна работать над собой. Поэтому если у женщин нет детей, своих или других детей, которым могла бы она вот посвятить себя, она практически не может измениться в лучшую сторону. Всем известно как. Девушки незамужние, они довольно эгоистичны, ленивы. Красивые, ленивые. Бегают, хохочут. Ничего не хотят делать. Мама всегда конфликтует с такой девушкой. Вот она посуду помыть, заставить. Вот гулять, хохотать хорошо. Одеваться, краситься хорошо. А вот что-то делать нет. Но как только у этой девушки появляется собственный ребенок, она все будет делать за тебя. Ее дисциплинируют отношения, любовь. Вот что ей необходимо по жизни. И так это очень важно, что мать, она имеет любовь к ребенку. Это важно для нее и важно для ребенка. Заметьте такую вещь. Родители, для них очень важны дети. Иначе мы с вами не сможем продвигаться в жизни. Улучшать себя, прогрессировать внутренне. То есть прогресс это не технологии. Это человеческие внутренние качества. И самое доброе понятие, близкое сердцу, это понятие матери. Второй же гуру – отец. Почему? А на него мать указывает ребенку. Он знает сначала только мать. Отца он знает через мать. Потом первый гуру говорит, что мать, второй отец. И в этом есть также смысл, потому что ребенка до 5 лет именно воспитывает мать. Отца он не понимает в этом возрасте. Потому что отец растеряет разум. Отец пытается ребенка даже в 2 года чему-то обучать. Любая мать понимает, что это бессмысленно. А дай, ты не поможешь, ты не понимаешь. Это 2 года тут. Что ты с ним разговариваешь вообще? Что ты пытаешься ему объяснить? Или там 3-4 года еще ты не сможешь что-то ему объяснить, как мужчина. А мать знает, как объяснить, потому что обучение идет при помощи звука и тактильного восприятия в этом возрасте. Примерно до 5 лет это необходимо. Так, веды говорят, что есть 3 способа отношений. Первый способ это птица. Маленький ребенок, значит, вы при помощи касания воспитываете его. Птица, она непосредственно вот касается своих детенышей, держит их под собой. Вот так они чувствуют ее, она их. Так они общаются, так они растут. Это способ птицы. Значит, вы держите его на руках или коляска, но вы должны трясти ее, чтобы он чувствовал тактильно, что вы здесь. И по этой тряске он понимает ваше настроение. И уже, значит, он уже осмысленно какие-то звуки издает характерные. Он уже фактически разговаривает с вами без слов. Я помню, как моя тетя, она своего ребенка, моего младшего брата, качала на руках. Все, вроде спит. Что мы слышим? Он поет то же самое. То же самое повторяет. Сам себя убаюкивает. Это тактильно. И вот звуки. Вот голос ребенка. И мать знает, как вот по этому голосу что сделать. Так сделать. Или так прижать. Или тряхануть его хорошенько. Показать, что вот. Это чисто тактильно передается информация. И, конечно, жена уже звуки издает, и он осмысливает уже ее настроение, вот касаний и звук. Так он начинает понимать уже значение эмоций. И на втором этапе это уже отношение рыбы. Когда вы просто смотрите на ребенка, и он чувствует с вами связь. Родители нет дома.
Когда взрослый человек, ребенок смотрит, то, по-моему, такие вот связи еще существуют.
Да, существуют, да. Родителей нет дома. Что дети делают? Что хотят? Мы ножи метали в двери комнат, когда родителей не было. И осознание переходило, когда ключ вставлялся в замочную скважину, и на обед приходил отец или мать, допустим, или вечером с работы. И вот тут нас доходило, сейчас они все увидят собственными глазами, нам конец все. Но если не увидят, значит все нормально. Это вот сознание ребенка на этом уровне. Вот тут его нужно контролировать глазами. Взрослый смотрит, все, он под контролем. Он сразу хорош. Глаза отворачивает, он делает, что хочет. То есть взгляд, это рыба. Но когда он взрослый, уже взрослый, воспитанный человек, то способ черепахи рекомендован. Значит, это уже зрелый разум. Черепаха мысленно поддерживает своего детеныша. Он откладывает яйца на берегу океана. И сразу уходит в океан. Все, навсегда. Вы не знаете об этом, что черепаха это мистическое существо? У кого-то дома живет черепаха? Если у кого-то дома живет черепаха, вы должны знать об этом. Потому что я с черепахой общался, жил с черепахой какое-то время. Она проникает в ум. Она имеет такую способность. Она может вам сообщить во сне, что она хочет от вас. Черепаха. Так же, как питон может посмотреть на вас, и вы подумаете, что пора ему обед. Одним взглядом, одним мыслями это может внушить. То есть они вот эти рептилии, они имеют вот эту способность некоторые. Тигры тоже имеют магическое вот такое вот влияние, гипнотическое на человека, когда смотрят на него. Но черепаха, она могущна мыслями именно. И это означает, что ребенок это уже воспитанная личность, и он помнит все ценные наставления, которые получал от своих предков. Он не может их посрамить, потому что помнит их. Это законченное образование. Все. Теперь смотрите, если мы воспитали человека 20, ему 25 лет, а он делает что хочет, видите, когда вот 11 лет. Хотя мы его учили, говорили и в школе, и дома, что это такое? Он так остался на уровне рыбы и птицы. Вот ему нужно дать пощечину, чтобы он вспомнил все-таки, что такое это слово. Значение. Или наказать его, вот, в милицию там куда-то, в тюрьму посадить. Чисто физически он почувствовал эту боль на себе. Вот как вот. Он еще на уровне младенца находится, этот ребенок, смотрите, и на уровне вот, подростка. То есть наша задача, то есть главная задача родителя это воспитать совершенного человека. Совершенного, который может контролировать свои поступки, речь и ум. Особенно для мальчиков это важно. Поэтому говорится, что можем совершить с вами большую ошибку, родив ребенка. Почему? Потому что сами не можем контролировать чувства и ум. А это означает, что мы не способны воспитывать новое поколение. Нас они не будут слушать. Традиция такова. Что есть одно знание на всех, на детей, на взрослых, на кого угодно, на всех людей цивилизованных. Одна культура существует, и ей обучают всех. Значит, родители, бабушки, дедушки, правнуки, там, то есть прабабушки, прадедушки, все следовали этой культуре, поэтому вы не можете ее изменить. Но если сейчас мы имеем в виду современные вот обстоятельства, где каждый следует любой культуре, которая вздумается, ребенок рождается, он не примет ничей авторитет, никакую традицию, будет делать то, что ему вздумается. В этом наша сейчас проблема, что мы не знаем, что делать с детьми. Почему? А потому что нет династии. В династии люди прекрасно знают, что делать с детьми, им не нужно посещать семинары. Потому что об этом прадед говорил, прабабка говорила, мой отец говорил, моя мать говорила. Все об этом говорили, мои предки об этом говорили. Бог об этом говорит в Священном Писании. То же самое, не отличается. Это могущественно установлено. Это неизменно. И все просто следуют традиции. Не выдумывают никаких новых традиций. Что люди сейчас выдумали ценного, кроме пластмассы? Ну, и машин. Ну, сами подумайте, вот какие ценности мы сейчас имеем с вами. При всей этой вот научно-технической прогрессии. Любви все меньше и меньше. Девушка-самоубийца пишет недавно, вот в интернете это письмо было опубликовано, сбросили с 11 этажа с подругой одна за другой. Письмо посмертное осталось у одной из них. И в чем же причина этого поступка? Вы читали? Несколько строк буквально. Боится, что не сдаст экзамен. Первое. Страх. Что не сдаст. Не уверен, что сдаст экзамен. Второе. Не хочет, чтобы тратили деньги родители на ее выпускной вечер. И вообще без меня будет легче. Все. С 11 этажа. Одна и другая. Следом. Вот вся причина. Что это такое? Кто поставит диагноз, причину? Что за явление? Как вы думаете?
Страх.
Этого достаточно? Смотрите. Не сдать экзамены, чтобы умереть. Чтобы покончить самоубийство. Или то, что денег жалко тратить родителям на выпускной бал. Этого достаточно причины для суицида?
Достаточно. Понимание. Нет цели в жизни.
Вообще, когда мы обсуждаем тему отношений людей, сначала мы обсуждаем структуру человеческой личности. И объясняем, что есть не только у нас физическое тело, чувство, или ум, или разум даже, а еще есть душа. К которой мы, если не знаем, никогда не будем обращаться. Если воспитываете ребенка и никогда не обращаетесь к нему как к душе, Нам же говорили, да? Что общаться с ним как взрослому. Но он же не взрослый. А как к нему как взрослому общаться? А потому что там есть душа. Вот что имеется. Если мы никогда не указывали на душу, то вот такой вот результат. Останется только одно ложное эго, чувство и мои собственные прихоти и эмоции. Все, меня так научили. Вы меня сами так научили. Теперь я на основании этой науки делаю вывод. Эгоистический вывод. Что раз ко мне такое отношение, я ухожу из жизни. Я не могу из себя что-то сделать, понимаете? Я не понимаю себя. Мне не объяснили это. Я понимаю только то, что мне нужно. Вот выпускной бал, мне нужны деньги. А это бремя. Вот это я могу понять. То есть родители не объясняют суть человеческой жизни, суть человеческой природы. Они говорят, в школе научат, а там в школе биология и физика, и химия. Там ничего этого не дадут. Например, ни один биолог еще не объяснил, что такое любовь. И что такое мать. Никто не знает этого явления. Что это за такое чувство и связь пожизненная, глубокая? Как это биологически? Нет ответа на это. Биологически не объясняется. Кроме некоторых, какие-то абстрактные фразы. Итак, если мы дадим сильные образы ребенку о себе, и найдем сильные образы для воспитания, он никогда не поступит как слабый человек. Вот это воспитание. Но этот сильный образ должен быть либо в самих родителях находиться. Если это не так, если мы не такие сильные личности, мы должны всегда указывать примеры сильных личностей и стремиться сами к этим примерам. Тогда дети также будут стремиться к этим вещам. То есть, либо вы сами святой, либо вы указываете на святых. И стремитесь стать таким человеком. Вот. Значит, первый учитель – это мать ребенка. Потом, позже, когда проявляется разум, отец он строже спросит. Еще одно дополнение очень существенное. Отец важнее всего. Из всех учителей отец считается самым важным. Потому что мать все прощает. Мать слишком мягко любящая. Матерью можно манипулировать. Играть на ее чувствах. С отцом уже немножко по-другому. При этом отец мальчика всегда очень строг. Но отец дочери всегда очень мягко. Мать с дочерью строга. Но с сыном очень мягко. Так компенсируется это ошибка. И обычно мальчик наследует природу матери, а девочка природу отца. Таким образом, мальчик идет в деда, отца по матери. Мальчик, да, в деда. А дочь в бабку по отцу. Да, да, по природе вообще. Видите, как интересно получилось?
А в какую именно?
Посчитали? Ну, по отцу. То есть девочка, она на отца похожа больше. Значит, у отца есть мать. Отец в мать. Значит, бабку по отцу своей. Девочка. А сын, значит, в деда по матери идет. Характером похож, сложно. Моя бабушка, она всегда смотрела долго, когда я уходил от нее из гостей. Вот я иду по дороге и знаю, что она смотрит. Я вернусь через квартал, там другой, стоит, смотрит так вот, и смотрит, и смотрит, и смотрит. И так всегда было постоянно. Но однажды я спросил бабушку, а почему так долго смотришь? Она сказала, ты мне напоминаешь твоего дедушку. Ты точно такая же походка. Вот так родственники связаны, видите. Мы можем увидеть кого-то из предков в своем сыне или внуке. То есть это связано, все перекликается. Это еще предстоит нам изучать, как это все работает, как все удивительно, закономерно связано для нас самих, это очень важно. Понять вот эти законы отношений. Они нам даны неспроста. Сейчас, поскольку наши семейные традиции, они находятся в полном упадке, то есть, другими словами еще скажу, религия находится в полном упадке, потому что религия это именно семья. Не знали об этом? Так вот это самое главное, что нужно отметить нам сейчас. Что религия это семья прежде всего. Потому что освящается брак. Вот для чего религия дается. Заповеди религиозные в семью даются. А потом они распространяются уже на окружающее общество. Если я в семье убивал кого-то или обманывал, воровал, так я, конечно же, буду других людей убивать и обворовывать. Прежде всего в семье вот эти заповеди священные, священный брак освящается заповедями. для семьи никто не откажется, что именно так и должно быть. Возлюби ближнего. Возлюби Бога, то есть всю традицию всех предков до Бога. Потому что Бог – источник всего. Не кради, не лги, не завидуй. Все, это семейные принципы, смотрите. И поскольку семейные сейчас принципы в упадке, то мы говорим отсюда, что религия в упадке находится в полной. А мы думаем, что вот мечеть большую построили, и религия процветает. Нет, сейчас она не процветает. Нам нужно постараться восстановить религиозные принципы в семье, чтобы религия восстановилась. В Бхагавата Пуране говорится, что религия олицетворяется с быком. Белый, как лотос, бык, олицетворяет религию. Он стоит на четырех ногах. Четыре ноги – это не что иное как. Милосердие, аскетизм, чистота и правдивость. Это называется религия. Аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Аскетизм означает, что человек должен не увеличивать свои запросы жизненные. Жить просто. Руководствуясь здоровым образом жизни. Искусственно не развивать цивилизацию. А излишеств свободный человек. Не переедать так же, допустим. Слишком много вещей не иметь. Раздавать какие-то вещи лишние, то у кого нет, бедным, допустим. Кормить так же. Это аскетизм называется. Это здоровый образ жизни также означает. То есть, какие-то вещи вообще есть нельзя. Например, мясо это не пища, если строго говорить. Аскетизм означает, что мы должны есть чуждую пищу для нас. Как одна семья в Лондоне, показывали ее когда-то в документальном фильме, самая богатая семья в мире, одна из самых богатых. Их показывали, как они живут. И они каждый день обедают за огромным столом. Этот стол примерно по площади вот больше этого помещения. Три человека всего. Отец, мать и сын или дочь, не помню. Вот такие столы. И на этом столе всегда, каждый день, все продукты мира, которые едят люди. То есть там тысячи. Ежедневно они получают такой обед. И ходят, выбирают, что они еще не ели. Что еще новое есть в мире. Французские лягушки были уже. Анаконда с Амазон была уже. Там есть все. То есть вегетарианское, не вегетарианское, что угодно. Что вообще люди едят в мире. В племенах ли, в странах ли. Это их прихоть, потому что они очень богаты. Вот. Аскетизм означает, что это бессмысленная вещь. Сократ сказал об этом. Поскольку вокруг вещей, без которых можно жить. Зайдите в любой гипермаркет и скажете то же самое. Если у вас аскетичный человек, вы скажете, боже мой, без этого это никому не нужно, в принципе. Это излишество все. На таком каблуке уже ходили, вот такой каблук сейчас делать. На этом не ходили еще. Да, еще вот буквально постсоветские времена, вот я поехал когда-то в Финляндию. И, знаете, у нас, была еще Советская Россия тогда почти, что уже перестройка началась, только-только. Вы знаете, что такое Советская Россия, мое поколение. Это рекламы никакой не было, гастрономы, очереди большие. Излишеств больших не было. Люди были аскетичные в Советском Союзе. Вот, и я спрашиваю дочь маленькую мою тогда, вот я говорю, еду за границу, что тебе привезти? Она тогда увидела эту соломинку пластмассовую, знаете, пить воду. У кого-то в гостях увидела и сказала, привези мне соломинку оттуда свинять. Вот ребенку выходила соломинку. Я говорю, пообещал, что соломинка будет у тебя 100%. Я обыщу все супермаркеты. Мне казалось, что нужно же искать соломинку. Что у нас в магазинах нет соломинки, нужно искать. Я пошел в какой-то магазин, спросил про соломинки, мне сказали, там на втором этаже отдел. То есть в отделе нужно найти соломинку, так я подумал. Нет, этаж соломинок был. Я там заблудился, и я вообще запутался, какую соломинку взять. Это не так просто было, понимаете. И тоже дети со мной ходили местные, тоже думали, вот с этой пили. Они там и разного калибра, разной расцветки, и спиралью, и косичкой. И винтом, и с какими-то еще значками там, и размеры. В общем, целое дело. Соломинка. Это не аскетичный образ жизни. Нужно соломинку, камыш оторвали и пейте, пожалуйста. Вот нет, соломинку подавай. Производство. Сейчас каждому, вот сегодня в магазин зашел, дайте мне, говорю, кефир. Ну, он же в упаковке кефир. Ну, я заплатил. Продавщица пакетик достает такой, туда упаковку и дает мне вот пакетики. Я говорю, нет, нет, пакетик себе возьмите, а вот я возьму кефир. Почему? Однажды ездили в Талды-Курган. Нет, Талды-Курган, как называется? От Туркестана. Старая столица Казахстана. Первая. Зылардак. Зылардак. И там, помните, такие степи, Саксаул, там красивые такие заросли Саксаула, там многие километры вообще эти. И что мы видели? Это зрелище, весь Саксаул покрыт пакетами. Вот насколько горизонта хватало, все было покрыто пакетами, пластиками, на ветру, все. С тех пор я пакеты пытаюсь вообще не брать из магазина, потому что это все вот экологическая катастрофа. Эти пакеты недавно обнаружили даже в Марианской впадине в Тихом океане. Представьте, батискаф туда, ученые спускаются, что же там, тайна, тайна, пакет плывет, понимаете, из супермаркета. Боже мой, во что все превращается, видите? Это потому что люди неаскетичны. В Тихом океане сейчас вот эти течения, и они вот сворачивают все эти вот мусор, мусорные свалки на многие квадратные мили, тысячи миль, мусор плавает сверху. Тихий океан. Потому что люди не живут аскетично сейчас. Нужно все упаковать, а потом тут же это все выбрасывать. Это все мусор. Сколько мусора он производит? А сколько посуды сейчас делается? Сколько производств? Фарфоровая, фаянсовая, серебряная, мельхиоровая, медная, глиняная, эмалированная. Ложки такие, ложки другие, столы такие. Кровати с электронным управлением. Скажите, чтобы просто спать, человеку нужно платить $1000 сейчас. Это не аскетично называется. То есть аскетизм потерян сейчас. Милосердие. Поскольку люди принимают интоксикации, милосердие уменьшается. Религия страдает, что милосердие становится меньше, потому что интоксикация стимулирует аханкару, ложное эго. Вы курите? Вы стимулируете ложное эго. И другие чувственные желания, которые вам не нужны, это стимулятор. Вы пьете водку, это стимулятор для секса и для других лишних отношений, для лишних слов. Это все стимулятор. Вы смотрите телевизор чрезмерно, это стимулятор для того, чтобы искусственно новые желания обретать, которые вам не нужны на самом деле. Это все искусственные стимуляторы. И поэтому милосердие сейчас тоже уменьшается. Очень сильно уменьшается. Особенно к человеку. Особенно к человеку. Человек сейчас более жестче стал относиться. Более жестоко. К животным иногда лучше люди относятся, чем друг к другу. Это факт. Аскетизм, милосердие. Чистота. О чистоте можно забыть вообще. Кто-то скажет, ну уж слишком. Нет, не слишком. Это еще очень мягко. Сейчас нет ни чистого воздуха, ни чистой пищи. Нечистой воды, нечистых мыслей в голове. Все смешано, спутано. И даже физически, если говорить об обыкновенных людях, они моются очень редко. Представьте себе. Раз в неделю, может быть, они моются и все. А так они умываются потом. Кошка тоже умывается, так лапами налижет, так вытирает. Полижет и вытирает. Чистые тоже. Но это другая чистота совсем. Но они еще не знают другой вещи. Ладно, чистая одежда, это мы понимаем. Помыться тоже, мы тоже можем понять и принять, что лучше каждый день душ принимать. Хорошо. А как насчет чистоты ума? Об этом вообще никто не говорит. В школе говорили? Не говорили. В институте говорили? Не говорили. Мама, папа говорили? Может быть, чуть-чуть говорили, но в основном нет. А это главное. То есть тело омывается для того, чтобы ум был чистым. Это главное. Если ваш ум чистый полностью, вам даже мыться физически не нужно будет. У вас не будет проблем. Будьте чисты. Но если ум не чистый, нужно одежды менять, тело мыть и правильные слова говорить еще. Потому что все это формирует ум. Сейчас тоже трудно этот принцип увидеть, что он утвержден в обществе. Это религия, как бы не существует в упадке эти принципы. Остался последний принцип, который работает. Наше время. Это для семьи очень важно понять. Сегодня восстановить все самое лучшее, начните с этого. Правдивость. Если перед вами честный человек сейчас, вы скажете, это святой, можно верить. Достаточно этого качества, скажете. Все. Пусть он плохие вещи делает, но он честно признается, он честно раскаивается. Вот на этом принципе сейчас держится еще какая-то религия. На покаянии, на честности. Остальные ноги быка перебиты кали-югой. Он сейчас опирается на одну ногу, говорится, в Гавата-пура, в наше время. Поэтому, конечно же, когда говорим о родителях и детях, то отношения должны быть исключительно правдивые. Никакой лжи. Никогда нельзя допускать воспитание детей. Только не путайте ложь с играми. Где там Дед Мороз, допустим. Но это же ложь, правильно? Это не ложь, это игра, это другое. Вы играть можете с ребенком, задавать какие-то образы, важно для его воспитания, потому что образ нужен. Сказки – это образная передача знания. Это знание утрачено. В школах мы сейчас имеем дело с логикой, абстрактным мышлением, с физическими законами, с химией. Все. Ну, язык. Ну, вот язык – это уже образ, понятие. Если вы просто научите ребенка понимать слова, он будет самый образованный человек. Понимать слова. Одного директора школы я спросил, ваши дети любят читать книги? Потому что от этого зависит очень много. Он сказал, читают? Читают. Но вот как читают, он сказал. Недавно я спросил их значение различных слов, которые они читают в книгах. Они их не знают. Они прочитывают буквы просто. То есть они могут понимать слова еще. Какое самое важное слово в жизни, которое человек должен понимать? Слово «Бог». От этого слова зависит развитие всей цивилизации. В какую сторону оно пойдет? Также это касается любой семьи и любого индивидуума, человека. Теперь смотрите внимательно, чтобы не было голословно. Сосредоточьтесь, пожалуйста, сейчас все, кто здесь, новенький, не новенький. Какие ваши отношения с Богом? А потом посмотрите на вашу жизнь и увидите связь. Вот как вы относитесь к Богу, вот так же вы относитесь к жизни. Точно так же. Точно. Разницы никакой не будет. Если для кого-то вообще Бог не существует, значит, у этой жизни тоже ценности нет больше. Она обесценивается. Есть другой критерий, как понять отношение к жизни, как он относится к деньгам. Это практически практическая сторона. Потому что именно деньги, на деньгах основывается материальное существование. Как он к деньгам относится, так он и к жизни относится. Что он хочет больше денег заработать? Вот так он к жизни относится потребительски. Или он хочет пожертвования делать, благотворительностью заниматься, вот так он к жизни относится. Или он хочет прятать эти деньги от других. Вот так же и к жизни он относится. Он эгоист. Он думает только о себе. Но слово Бог определяет направление, куда идет человек, семья или цивилизация. И вот детям нужно дать это направление. Бога не понимают без слов, без объяснений дети. Это установлено наукой всего мира, как уже доказано, как аксиома. Что каждый ребенок рождается с врожденной любовью к Богу, верой. Или, как сказал один философ, другим языком. Если человек любит природу, он верит в Бога. Практически все дети, без исключения, обожают природу. Это потом уже утрачивается позже, опять же, в соприкосновении с какими-то меркантильными интересами взрослых, которые их воспитывают на другой лад. Но заметьте, пожалуйста, когда ребенок расстается, не только ребенок, любой человек, будучи ребенком, расстается со своей второй реальностью и становится, так сказать, взрослым и реально мыслящим, внутри он остается неудовлетворенным и разочарованным, и немножко обиженным на жизнь в результате того, что этот мир покинул его. Розовый. Мир мечты. Все мы с вами обижены на жизнь, посмотрите внимательно. Потому что вторая реальность наша, наше детство ушло. Безвозвратно. И зачем оно было? Если мир только на деньгах держится, зачем тогда все? Если все покупается и продают, зачем все это? У нас у всех есть осадок после этого, потому что мы потеряли это в детстве. Благодаря воспитанию взрослых, здравомыслящих, трезвомыслящих людей. Здравый смысл выкиньте на помойку, говорится. Здравым смыслом не все можно понять. Лишь только некоторые вещи. А все остальное нужно понять сердцем. Вы не сможете вести здравым смыслом, что такое мать, что такое любовь, что такое Бог. Это сердцем только можно понять. Когда-то мы ехали в поезде, там было много преданных. Ну, конечно же, они сразу начинают говорить о Бхагавад-гите, там, пассажирам рассказывать. Ну, природа такого преданного. Куда их не пошли, начинают сразу рассказывать все. И просад раздавать, и все остальное, и всем проповедовать, тут объяснять что-то. Там у нас была одна женщина, ну, очень боевая. Она феномен в распространении книг была просто потрясающая. Как она с людьми общалась на улице, просто, очень естественно. И она говорила простые фразы при этом. Ей верили и хорошо относились. Она говорила так, очень просто. Берите книги, читайте, иначе будешь как животное. Но она так по-доброму говорила, что люди как-то улыбались, брали книги, покупали не очень хорошо книги. Она очень просто рассказывает. Там, говорит, прочитать там все знания необходимые человеку, которые нужны есть в этой книге. И вот она тоже пошла по вагону, а там сидели два ученых. Как я потом выяснил, были два ученых с большими очками такими, линзами, знаете, у них глаза такие вот, они мыслят, у них все в голове, все у них, все знания там, они что-то там копаются, что-то мыслят. На столе у них там рыба, что-то копченое, пиво какое-то, и, значит, они такие научные беседы ведут о палеолите, мезолите и прочих вещах, о пластах каких-то, планетах, в общем, они теории какие-то разрабатывают. А тут эта простая женщина подходит и дает им книгу, говорит, читайте, иначе будете жить как животные. Но они ученые, они не поколебались, у них степени вообще ученые. Поэтому они так на нее свысока посмотрели, да, почему так, как животные? Что вы имеете в виду, что в этих книгах такое особенного? Давайте посмотрим. Эти руки у них в рыбах прыгали. И вот и сделался разговор, а я был невольным свидетелем этого разговора частично. И она стала объяснять, что есть Бог, что мясо есть нельзя вообще. Говорит, а почему мясо? Там же калории, не говорят, там жиры, белки, там углеводы, что там еще. Ну, там все необходимо есть. Важно без мяса. Без мяса человек не выживет, как бы должен есть мясо. Она говорит, нет, потому что корова это мать. Об этом разговор зашел на матери. А у ученых нет такого образа, что корова мать. Скорее, обезьяна наш отец. С обезьяной раз чувствует, с коровой не чувствует никак, не связано. И она пытается нам объяснить, что корова мать. И ну почему мать? Ну с какой стати она мне мать вообще корова? Корова это корова вообще. Это просто животное, это биологическое, это прочее, прочее. Это вот. Она ест траву, у нее такая масса, почему не съесть ее? Очень это удобно, очень экономично. Ну вот они ученые, они рассуждают это рационально. Здравый смысл же, верно? А слово «мать» не понимают, не могут приложить. Она говорит, ну, а как же, она же молоко дает вам. Она же материнские чувства это делает, а вы ее убиваете. Они снова не могут понять. Эта женщина сердится, и так разговор идет, уже накаляется. В конце концов, ну хорошо, ну ладно, ладно, успокойтесь, пусть будет матерью. Да, бог с ним. Ну ладно, они так приняли, ну пусть будет корова мать, ради вас. Ну а почему быка нельзя есть? Эта женщина смотрит на них, значит, и хлопает глазами. А они смотрят и хлопают глазами. Говорит, ну если корова мать, то бык кто? Ну.
Отец.
Они, это два ученых человека. Они про корову толком-то не поняли, еще про быка нужно понять. Большая проблема для ученых, понимаете, мать, отец, там все. Но если нет ни отца, ни матери, родины тоже нет. Прежде всего, если Бога нет, то и мать потеряем. Мать потеряем, родину потеряем. Все потеряем. Вот сейчас какой процесс идет. Размножение. Смотрите, все это от семейных традиций. Потому что прежде всего, мать и отец, они поддерживают духовные традиции, а не духовные учителя. Вот для чего существует вообще этот институт освященного брака. Они учителя. В этом смысле. Не только они по наследству передают деньги, они передают также и великие знания. Мой вопрос. Если мы передадим детям наследство материальное без знания, какой будет результат? Они прокутят, верно? Вот почему сейчас у многих состоятельных родителей дети наркоманами становятся. Потому что деньги-то у них есть, а знаний у них нет. Традиции нет. Вот по какой причине. Но прежде всего, мы должны детям до того, как они еще созреют, чтобы обращаться с деньгами, вложить в них знания глубокие, а потом уже дать наследство. Недвижимость поручить им, конечно же. Иначе не воспользуются по назначению все-таки. Все, прахом пойдет. То есть в прошлом Люди жили, опираясь на три момента. Три момента. Ну, вот можно выделить этот образ жизни семейных людей, ценности. То есть семья олицетворяет в себе все. Это богатство, это процветание, это великие знания, великие традиции, это культура. Там есть все, в семье есть все, поймите. Самое ценное. Поэтому предметы быта все должны не отличаться от произведений искусств. Ваша одежда, ваша мебель, ваши ковры. Все предметы быта, в которых вы живете, должны быть произведением искусств. Второе. Пища должна быть самая чистая. Никакого мусора и грязи в семье не должны есть. Никогда. Поэтому это отдельный разговор, что это за пища, которая образовывает вот хорошие семьи. Потому что пища создает нас. Мы сотым из пищи целиком. Какого качества пища, такого качества мой ум и существование. Вегетарианская пища, освященная лучше всего. Если вы хотите добиться быстрого результата в семейных традициях, становитесь вегетарианцами, пищу свою освящаете, этой пищей кормите всю семью, и вы увидите, что семья будет меняться на глазах. В отношениях. Даже насекомые, которые живут в доме, будут меняться на глазах. Они первые изменятся вообще. Это уже мое наблюдение, не только мое наблюдение. Здесь в Алма-Ате у меня жила муха зимой. Мы тогда жили в первой Алма-Ате. Ниже, которая первая Алма-Ата, верно? Муха. И она летала за мной по квартире. Я мантру повторяю, она летает за мной. Пересаживается. Я подумал, наверное, она улавливает тепло от меня. Уже прохладно. Подумал, наверное, тепло причина. Я повторил свою мантру, закончил медитацию, сел за стол, жена подала просад. Муха села рядом на стол. Я подумал так, надо проверить, что странно. Она всегда около меня. Я сделал так рукой. Она немножко так присела и все. Никуда не улетела вообще. Абсолютно спокойно сидела рядом. Я стал делать так.
Нет, сидит.
То есть она чувствовала и понимала, что я не убью ее. Потому что уже ела освященную пищу. Тогда я сделал так. И палец к колбу. Мухи стал приближать. Уперся ей в лоб. И стал давить дальше. Она стала упираться. Так мы с ней познакомились уже. Я ее распознал. И отношения продолжались каждый день. Я ее кормил просадом. То, что я им крошки сыплю, она сидит рядом, ест то же самое. Потом дошло до того, что она садилась мне на руку, я гладил ее по спине. И она летала. Это была муха. Но не простая муха, она ела освященную пищу. Все живые существа имеют восприятие любви. Абсолютно любая форма жизни, она чувствительна к любви, даже змеи. Ну, меньше всего, может быть, но тоже. Змея завистлива по природе, ядовита. Но даже змеи. Была передача, когда-то еще в те времена далекие, по времени. Один святой в Индии, он общался с дикими кобрами. Брал их руками, что угодно делал. Они кусали его. Они чувствовали его. Но он был очень сильный йог. Не подчинял их, а именно они защищали его. То есть живые существа чувствуют это. Вот это освященная пища. Если мы будем готовить такую пищу и принимать всей семьей, увидите, как укрепится семья внутренняя. Это уже не вожделение, это что-то новое, другое. Вожделение скрепляет на какое-то время лишь отношения людей. А затем оно трансформируется в гнев и раздражение. И люди начинают ссориться постоянно. То мириться, то ссориться. Так всю жизнь. В конце концов, вообще хотят общаться с кем-то другим. Могут даже развестись. Сейчас это уже явление не новость какая-то. Заводят себя на стороне каких-то людей, которых любят по-настоящему, потому что в семье любовь ходит. Потому что это было только лишь вожделение. И не было необходимой культуры, чтобы очиститься. Итак, дети приходят для того, чтобы уменьшить вожделение взрослым. В те далекие времена не было никаких противозачаточных средств. Противозачаточные средства были дети. Вот хочешь одного ребенка, вступай в связь. А, не можешь поддержать? Ну, тогда воздерживайся. Все, контроль. Разум был. А сейчас наша наука пошла нам навстречу, облегчила наше существование. Вот он, средство противозачаточное. Можете заниматься сексом сколько хотите, как свиньи и собаки. Я извиняюсь, но это факт, потому что и свиньи и собаки делают то же самое. Какая разница? Все должно сильно отличаться. То есть в прошлом люди могли контролировать разум. Это если семья уже достаточно большая, все. Они могли, они знали, как контролировать свои чувства. Воспитывать детей, это сублимируется энергия. Культура, религиозность, правдивость, все вот эти качества, милосердие. Это то же самое вожделение, но уже в совершенно другом виде возвышено, видите? То есть эта энергия может быть внизу находиться, как у животного, а может быть наверху. Это совсем разные вещи. Где вы чувствуете красоту, любовь, знания обретаете. То есть это тонкая энергия, она переходит выше. Вот задача это йога, поднять эту энергию выше, 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 выше. И это касается также детей. Поскольку у них не развито вожделение, вы можете с ними говорить об абсолютной истине, все поймут. А потом забудут, когда станут подростками. На какое-то время они забудут, будьте готовы к этому. Подростки забудут, они увлекутся дружбой, девочки и мальчиками увлекутся. А потом, когда получат урок первый же от жизни, вспомнят снова, вернутся к этому. Обычно так, путь змеи называется, вот так идет путь змеи человек, не прямо. Ему придется получать разный опыт жизни, прежде чем он сможет установить эту истину в своей жизни по-настоящему. Опыт еще нужен. У детей опыта нет, есть чистота, а потом, конечно же, они будут приобретать опыт взрослее. Почти все дети, которые родились в духовных семьях, на какое-то время потом забывают о Боге. На какое-то время. Но потом, столкнувшись с жизнью, очень сильно, с большой силой возвращаются. То есть опыт жизни такой вот суровый может быть. Итак, мы говорим, что семейная жизнь, быть родителями, это большая ответственность. Не нужно совершать ошибок, становясь родителем случайно. Детей нужно планировать, хотеть, желать и правильно их создавать. Мы творцы в этом смысле слова. Нужно знать некоторые законы отношений мужчины и женщины для этого. Я вспоминаю Бхагавата Пурану, где описывается, как Васудева и Деваки зачали ребенка. Ничего там такого не описывается, не бойтесь. Все очень чисто и возвышенно. Васудева захотел сына. Вот причина секса в чем. Желать детей. Не развлечение, а желание детей. Васудева, муж Деваки, захотел иметь сына возвышенного, самого возвышенного сына. Этот образ из ума Васудевы он передал Деваке. Они же общаются с ним. Вот они общаются. И Васудева из ума этот образ передал в сердце Деваки. Деваки поместил этот образ в сердце свое. И там написано, вот так был зачат этот ребенок великий, который родился. Это и есть зачатие. А остальное сделать несложно. Не нужно объяснять. Вот как это происходит. То есть не забываем о умонастроении родителей. Ведь говорят, яблоко от яблони далеко не упадет. Умонастроение. В древней книге говорится, что нельзя зачинать ребенка, скажем, в пьяном состоянии. Или в обиженном настроении друг на друга. Или в вожделении сильном. Потому что плод унаследует, а это умонастроение именно. В каком вы начинаете ребенка, это будет его умонастроение по жизни. Если родители были обижены друг на друга, зачали ребенка, он будет очень обидчивый, он будет всегда на что-то обижаться, он всегда будет проблематичный. Если в вожделении зачали, его очень трудно будет воспитывать, он будет трудным для воспитания ребенка. Сейчас тенденция такова, что дети рождаются умственно отсталыми на Западе больше, больше и больше. Чаще и чаще. Вот сейчас бедствие, они не знают, что с этим делать. А старики очень быстро обретают маразм старческий. Это тоже одно из бедствий, с которым они даже обратились к Далай-Ламе с вопросом. Что это за явление и как с ним быть вообще? Почему так? Нас постигает такая кара какая-то вообще природная. Что человек там уже ближе к 60 лет, все, теряет разум. И дети рождаются с синдромами какими-то, вот, они не понимают иногда каких-то слов там и прочее, прочее. Не успевают осмыслить какие-то вещи. И сейчас таких явлений больше и больше. Почему? Потому что накапливается вот это умонастроение, вожделение, раздражение, обиды между родителями. В Махабхарате описывается история, как умер один царь. И нужно было продолжать род. Вичитравирья. Царь Вичитравирья умер. Ну, то есть Дритараштра, Панду и Видура родились. И по закону в те времена, сейчас этот закон не работает, в те времена, если умер муж, скажем, и детей не может быть у царя, то можно воспользоваться помощью брата для зачатия детей. Сейчас это не работает. В те времена этот закон был. Что был наследник. Да, да, брат царя. Брат царя. У него был брат возвышенный. Но он был не царем, а отшельником, лесным жителем, йогом. Принял такой путь. И вид его был ужасный, потому что он был лесной житель, представьте себе. Аскетичный очень. Он пугал его внешний вид. И мать этих сыновей, то есть царя, который умер, этого вот аскета, была одна мать. Она обратилась к нему с просьбой, чтобы он зачал детей, чтобы было наследство, кто наследовал трон. Умер царь и царство в опасности.
А царица, да? Царица должна была родить от аскета, да?
Да, от аскета. Она попросила от сына аскета.
А
жена осталась, да, вдова осталась. Ее муж умер.
Была родить от аскета, да?
Да, да, да. Но там было несколько жен. Там было несколько жен у этого царя. И мать обратилась, и аскет сказал, что я аскет, и я не занимаюсь этими делами. Мать, пожалуйста, не сбивай меня с толку, с пути. То она объяснила, что царство в опасности, что нужны наследники, что ты должен просто пойти на компромисс. Я как мать приказываю тебе, пожалуйста, дай детей. Она сказала, хорошо, но в течение года они должны очищаться, эти женщины. Я с ними сейчас не вступлю в связь, потому что они все нечистые. То есть для него они были нечистые. В течение года они совершали посты и прочее, прочее, прочее. Через год он встретился с первой женой царя, вдовой. И она от страха, когда увидела его, глаза зажмурила сразу. Вот так был зачат Дритараштра, он родился слепым. Вторая жена пришла и увидела этого аскета, она от страха аж побледнела вся. Родился Панду, бледный ребенок. А третья от страха вообще не пришла, послала служанку. Схитрила. Родился Видура. Он унаследовал всю мудрость этого аскета. Служанка была простая, она не испугалась, у нее была простая кровь. Он был по рождению простой, но самый мудрый по разуму. Это пример из Махабхараты. То есть люди знали об этих законах в прошлом. Во всяком случае, высшие классы людей прекрасно понимали, семейные традиции. И секс для зачатия детей не является сексом. Можете иметь секс сотни раз для зачатия детей. Это вас не оскверняет. Но если секс используется для развлечений, для чувственных наслаждений, это животное существование. То есть мы почему так говорим? Строго сейчас вот так вот. Тяжело говорим об этом. Потому что это очень важно понять и начать какой-то процесс. Потому что судьба наших детей, судьба нашего общества, наших семей зависит именно от этого сейчас. Секс наслаждается пропагандой, разве вы не видите? Поэтому столько нет необходимости. Если была бы нормальная культура, люди бы не были так возбуждены. Они бы одевались по-другому, общались по-другому, семьи были бы крепче. А сейчас женщины стали легкодоступными. Вот что такое культура современная. Но страдает поколение из-за этого. Мы не можем родить способных, гениальных детей, личностей. Смотрите, вот что. Где их взять? Кто изменит мир? Это наши потомки должны сделать. Но мы должны вложить в них тогда эти качества. А как же они станут великими? Если мы хотим создать будущее, мы должны создать детей, которые создадут это будущее. Потомки, ведь мы тоже чьи-то дети. И мы уже что-то делаем. И все являются чьи-то детьми. И все что-то делают. И пока то, что мы делаем, не улучшает нашу жизнь, видите? А усложняет ее. Потому что мы не знаем, наши отцы не знали, наши деды уже забыли, что такое потомство, что такое традиции, что такое династия. Это тема то, как быть родителем. И я не думаю, что мы сейчас с вами с первого же дня станем возвышенными первоклассными родителями. Это процесс. Мы должны просто об этом сейчас думать, обсуждать, размышлять, желать, изучать. Это принесет огромную пользу. То есть фактически мы с вами находимся в начале сейчас зарождения новых традиций. Как бы заново нужно начать что-то делать. И принцип такой. Сохранить то, что имеете. И получить то, что не хватает. Есть же что-то хорошее, верно? Это надо хранить и беречь. Но нужно дополнить еще чем-то лучшим. То, что не хватает, нужно тоже получить. Это принцип образования. Не так, что эта семья плохая, давайте ее вычеркнем из жизни. Нет, нет. Возьмите все самое лучшее и дополняйте еще какими-то хорошими вещами. Постепенно больше, 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 больше. Если говорить более практично теперь о семьях. Как проводит день семья? Если мы освященный брак, значит, должна быть духовная практика. Если нет духовной практики в семье, это не освященный брак. Это формально сделано. Формально расписались, сходили в мечеть, церковь, но не следуют ничего. Не делают ничего. Сейчас таких примеров подавляющее большинство. Это не освященный брак. Христос говорил так об этом. Есть преданные Богу, которые говорят, да, 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 господин. Да, 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 я сделаю так, я согласен. А сами не делают. А есть другие, которые спорят, говорят, нет, вот, трудно, вот не хочу, но делают, пошли люди это делают. Как если дух лучше. Он не послушный, но он делает. А этот послушный, но не делает. И мы с вами киваем, да, как все хорошо говорится, как все хорошо написано, ничего не делает. Это подделка. Поэтому семья начинается с медитации. Молитва это может быть. Но мы говорим медитация, потому что возвышение ума. Мой личный семейный принцип в семье – это повторение мантры. Всей семьей повторяем мантру. Поем, повторяем, читаем. Каждый день мы занимаемся этой практикой. Я, жена, дочь, все. Муж ее тоже, все. Все. Это традиция наша. С этого начинается день, с утра. Утро для молитвы, все. День для работы. Потом нужно активно трудиться. День подходит для этого. Вечером нужно время посвятить для хорошего общения, приятного. Значит, общение, деятельность, медитация. Три сферы деятельности должны развиваться одновременно. Не упустите что-то одно из двух. Сейчас деньги настолько важны стали работы, что не до медитации. И даже не для вечернего отдыха. Человек всем жертвует, чтобы просто зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. Но тогда ваши отношения и ваш ум не будут развиваться. И к чему еще приходит человек? Наступает момент, когда он заработал для жизни все необходимое, а интереса жить нет. Пустота. Потому что ум его не возвышен, и отношения его не развиваются. Ни друзей толком нет, ни смысла жизни не понимает человек. Но проработал всю жизнь, говорится, как осел. Более того, даже дети не благодарят его за это, а критикуют, осуждают еще. Очень болезненная ситуация. Поэтому утро для медитации, день для работы, вечер для общения. Это культура. Это практический взгляд на нашу семейную жизнь. И культура для детей и взрослых одна и та же. Поэтому то, что взрослые делают, могут делать и дети. Когда я был ребенком, и взрослые отдыхали и развлекались, они нас выгоняли на улицу, чтобы мы не смотрели на все это. Что там было спиртное и все остальное. Поэтому они говорят, идите на улицу, тут нечего вам делать, вы дети. Но в духовной культуре разницы нет. То, что для взрослых дети, это одно и то. Петь киртан могут все, дети взрослые. Есть просад могут и дети взрослые. Говорить и слушать об абсолютной истине могут и дети взрослые. Тут нет никаких запретов, все открыто. Поэтому, когда вы приглашаете в дом гостей и проводите время правильно, дети воспитываются в семье. Главным образом таким, когда вы приглашаете гостей. Потому что проявляется все самое лучшее, именно когда вы принимаете гостя в доме. Ребенок учится на этих примерах. Кроме этого, гость – это новая книга, неизученная, которая расскажет о себе что-то. Не так ли? Это в прошлом, когда не было телевизора, было самое главное – общение. И люди именно от гостей получали много знаний, информации. Всегда просили, расскажи о том, ты новый человек, откуда ты, расскажи, что там, кто у тебя есть жена, дети, профессия, вообще, твоя судьба. Помните, произведение «Судьба человека»? Он был рассказан, сюжет такой. Человек просто рассказывает о себе, это было записано. Вот люди так общались. Сейчас каналы телевизоров. Человек даже не успевает посмотреть, потому что он просто меняет кнопки быстренько. Там какие-то вот такие шокирующие вещи находят, какие интересуются. Все. Мы много критикуем современную культуру. Но это должно иметь смысл. Конструктивный смысл. Мы хотим взять самое лучшее, но плохие вещи мы не должны прикасаться к ним. Черепаха должна использовать конечности только когда они необходимы. Когда нет необходимости, нужно прятать конечности, не использовать. Итак, медитация возвышает ум, развивает волю. У человека появляется сила принимать решения. Невозможные вещи делать. Это разум, воля человека. Медитация означает сила. То есть мы хотим что-то хорошее сделать и не можем. Верно? Бывает такое? Так вот нужна медитация. Иначе мы так и проживем и ничего толком не успеем сделать. Медитация уже правильно направлена. Поэтому есть книги, которые описывают объект медитации. Знания должны быть тоже. Не знаю, здесь книг у нас никаких нет. Может быть там есть прихожие книги. Посмотрите потом. Кто-то интересуется книгами, кто первый раз. В основном все уже здесь не первый раз, поэтому в книгах слышали. Итак, это родительская тема, тема семьи. Хорошо. Давайте поговорим, есть ли какие-то вопросы.
Ну, хорошо. Вот, воспитывать ребенка в духе ненасилия. Потом он приходит на работу, и даже, допустим, место, где он работает, там в основном люди, которые воспитаны как раз совершенно по-другому, особенно в наше время. И сталкиваются два мира, и их больше, возникают сложности. И что тогда можно сказать ребенку, чтобы поддержать его?
Не в духе ненасилия воспитывается ребенок. Это лишь важная составляющая воспитания. В духе разума. Разум, он может применять эти знания на практике. Если только дух ненасилия человеку дать и не дать разума, он тогда не сможет применить. Как вот люди же все вокруг едят мясо, они могут ссориться, быть агрессивными, как мне быть? У них не хватит разума применить это, поэтому в духе развития именно разума воспитываем ребенка.
А в данном случае как развивается разум?
Разум означает, что человек может различать. Он понимает, что вот передо мной человек, который ест мясо. Понятно, что у него другой характер, другие представления о жизни. Мы должны знать, как с ним общаться. Это разум. Вот передо мной преданный, я знаю, как с ним общаться. Вот передо мной моя мать, я знаю, как с ней общаться. А вот мой друг, я знаю его характер. Это же разум. Если эти вещи не различают, то как же буду общаться? Вот как мы воспитываем детей. Ахимса – это лишь один из важнейших этических принципов.
Этический.
Да, но суть именно разум.
Как общаются с людьми, если ты общаешься с ними по 8 часов, будем хорошо. То есть у них один принцип, то есть это продавить, то есть как они говорят, что-то у тебя взять, да? То есть внутри ребенка этого нет. И тогда в чем разум?
Ребенок должен понимать, что это культура мясоедов просто, в которой мы живем. Это культура мясоедов пока еще.
Что тогда уйти?
Нет, нет. Просто нужно знать, как правильно общаться с ними. Они более раздражительные, более эгоистичные не советы.
Более агрессивные.
Более агрессивные, совершенно верно. Но у них тоже есть душа. И вот вегетарианец может пробуждать это. Преданный вегетарианец может пробуждать добродетель людей. В этом весь замысел, почему мы общаемся с миром тесно. Чтобы передавать какие-то знания тоже.
А само настроение не испортит его? Того преданного само настроение, это окружение не испортит его?
Может испортить. Может. Если еще не окрепший, конечно же, не просто. Может такое быть. Но к людям нужно относиться по-доброму, все равно, ко всем. Это вот важное условие. Они же миседы по невежеству, так скажем, невинные люди в этом смысле.
Я бы хотела частично ответить, видимо, именно из-за того, что есть проблемы с тем, что мало...
Говорите, пожалуйста.
Ну, мало тех, кто следует культуре духовной, значит, максимально должны быть задействованы педагоги, родители в программах духовных для детей духовных, кроме того, что надо их обучать вести себя со светскими детьми и пропагандировать, проповедовать. Это вот частично я пытаюсь ответить, помочь тоже, предлагаю к этому сотрудничать с нами по поводу этих программ. И по поводу книг хотела сказать, что у меня есть вот книга «Детям о ведах». Я ее сегодня не принесла, но на воскресной программе я могу ее предложить. И у меня есть вопрос по гиперактивным детям, которых я, не будучи специалистом, не понимаю. А вы можете объяснить, чем помочь можно ребенку, который не знает покоя и беспокоит всех?
Обивают стены чем-то мягким. Стоят много чучел, которые можно бить. Ну, то есть как-то нужно занять их энергию просто. Каким-то образом.
Гидроактивно. Чего им не хватает? Почему они такие? Что надо с ними уметь делать?
Ну, это природа детей. У них же пробуждается страсть. То есть двигательная система формируется. Тело легкое, много очень энергии. Им нужно куда-то ее деть. Вот задача взрослых занять эту энергию.
А если ребенок гиперактивный, потому что ну вот он совсем не был задействован в семье, не получил внимания достаточно, папа разведен, допустим, да, мама занята на работе, потому что она за двоих работает. И вот в этом случае как могут педагоги, там, друзья, как они могут ребенка?
А, это не гиперактивный, неадекватный ребенок, понимаете. Гиперактивный — это не проблема. А вот неадекватный — это может быть сложно. Что он не слышит, он просто не слышит. То есть получил либо стресс, либо вот у него природа такая врожденная, либо от какого-то стресса он становится таким. Он просто не обращает внимания на взрослых. Что бы они ни говорили, он просто на них не обращает внимания. Все, сам по себе. Это неадекватный ребенок. Тут нужно внимание. Вот. Внимание, то есть на усилие, чтобы он как-то вот... проникнуть к нему внимательно, чтобы он тоже ответил на какие-то, научился отвечать на какие-то вещи, адекватно реагировать. Это вопрос доверия, именно внимания и вот терпения. Киртан — это самое лучшее средство, чтобы внимание как бы детей собрать. Даже если они неадекватные, в киртане они собираются. Дети хорошо очень реагируют. Потом также просад мы говорили. Просад то же самое. Все их внимание собирается на просаде очень хорошо. И постепенно это как бы... И такие примеры были, я видел детей разных. Эта культура духовная очень быстро очищает их детей.
Скажите, пожалуйста, вы говорили во время лекции, что мы всю жизнь должны быть детьми, должны обучаться, быть взрослыми только по необходимости. Сейчас современный мир предлагает очень много форм различных для обучения, то есть это институт, разные семинары, лекции. Что вот в плане духовности означает образование и обучение для детей и для взрослого человека?
Духовность означает воспитание качеств. Образование духовное – это воспитание качеств. Это наука. Первое качество, с которого начинается вообще образование, какое, кто знает? Смирение, правильно?
Целеустремленность.
Смирение. Для образования. Для того, чтобы получать образование, вот мы идем в школу, нас там что, заставляют, да? Нам говорят, что делать, что не делать. Должны подчиняться, дисциплинировать нас. Это смирение. Если смирение как бы есть, возможно дальнейший шаг к скромности. Но также воспитывать можно и через ложное эго обучать. Вот сейчас этот подход, он используется. Они выделяют успешных детей, неуспешных детей. И на этом сравнении они пытаются создать вот это вот движение. Конкуренцию. Как бы. И поэтому в школе всегда есть какие-то агрессивные дети, социально опасные. Есть очень гордые, заносчивые такие умники. Вот все эти категории в каждой школе есть детей. И у них воспитывают эту ложную гордость превосходства. Если я не могу достичь превосходства в знании, не могу достичь превосходства при помощи хитрости. Ведь превосходство нужно достичь, так? Воспитание на это нацелено. Если я в хитрости не могу, я могу кулаками превосходства достичь. Подраться. Страх внушить. То есть разные способы. И вот школа учит детей находить вот эти способы, потому что чувство превосходства нужно иметь. Ведь учитель приходит и обучает с чувством превосходства. То, чему он научил меня, я забываю, превосходство я запоминаю. Это образование, вот оно настоящее. Поэтому духовное образование должны вложить смирение. Откуда? От педагога. Он как отец и как мать. Опять же, это та же самая ипостась. Материнская и отцовская. И он заботливый, он любящий. У него тоже есть это вот смирение, у него есть скромность, у него есть качество. Он духовно образованный человек. И он передает вот это умонастроение преобразования, когда предметы, науки раскрывает. Это совсем другое образование, совсем другие науки. Наука сейчас очень умна, но она очень гордая. Поэтому мир катится в ад. Ведь авторитет — это наука сейчас. Не Бог. Современная наука стала авторитетом. И гордость ученых, они стали богами в этом мире вообще. И так же все люди воспринимают вот это их умонастроение. Вот что такое их образование подлинное, настоящее. Но об этом никто не знает.
Получается, что для того, чтобы получать образование, помимо того, что квалификация как ученика, да, мы должны иметь определенную квалификацию, то есть смирение, но ведь еще и педагог должен обладать определенными качествами, чтобы передавать эти знания.
Мы
учебные заведения только что уже об этом говорили. Этим.
Поэтому мы сейчас говорим, родители должны это делать. Поэтому мы говорим о родителях сейчас. Потому что там, где ребенок не получит в школе это. Там нет такого смирения достаточного. Хотя хорошие учителя могут быть хорошие люди, безусловно. И хорошо найти таких людей, которые вот, ну, на фоне хорошие считаются. Тоже важный момент. Но все же мы говорим, что в школе не дадут такое образование сейчас. Нет такой программы. Это уж как повезет. Но в семье мы должны это дать. Проблема только в одном, что если родители потеряли свой авторитет перед детьми, тогда это невозможно.
Вы предлагаете домашнее обучение?
Домашнее, духовное образование.
Нет, про духовное говорю. Духовное дома,
Ну да, образовательное в школе, может быть, да, ну в хорошей школе посмотреть. Важно, чтобы там не было агрессивных детей, вот это очень важный момент, социально опасных детей в школе.
Вот как бы я 31 год работаю педагогом, да, я работала в разных школах, с разными программами образования. И совершенно не секрет, что для каждого родителя свой ребенок лучше всех. И ценности у разных семей разные. И поэтому, когда приходится сталкиваться с ребенком, прежде всего ты видишь за ним вот то духовное развитие, с которым он пришел. Этот ребенок может быть агрессивным, он может мешать другим. И можно сказать ему несколько раз, там, спокойно, я тебя люблю, или я тебя ругаю, потому что я тебя люблю, потому что я хочу, чтобы ты стал больше. И очень часто родители, ну, сейчас я, допустим, работаю в школе, где очень много родителей платят за обучение, они, по-моему, обижаются. И очень сложно выходить из таких ситуаций. Понимаете, некоторые родители считают, что если они заплатили там, хорошую сумму денег, они думают, что учитель волшебник. И что он может научить всему, обучить всему. И что, ну, пытаешься объяснить, что у нас нет такой волшебной палочки, что нужно работать. Но трудности очень большие.
То есть родители не перекладывают ответственность на педагогов, да, себя снимают ответственность. Да. Вот еще одна ошибка, да.
Потом, мы же все знаем, что, допустим, к 7 годам, в момент поступления в школу, ребенок на 90% сформирован, да? То есть мы просто в него пытаемся вселить какие-то знания, научные знания. Правильно? И вот тут вот начинается такая единственная борьба противоположности. Очень сложно.
Сложно, потому что дети все разные, как вы говорите. Культура дети разная.
Разные, да.
Надо понимать, одна культура, поэтому нам нужно сотрудничать с родителям, учителям.
Вот видите, даже мы с вами, вы говорите, чему учит школа? Я говорю, целеустремленность, потому что они, родители, детей ведут в школу. Все, вы должны учиться, вы должны быть отличниками, вы должны там получать знания. Вы говорите, школа учит смирение. И вот начинается первый конфликт, с которым мы сталкиваемся. И вот мы его решаем.
Целеустремленный человек не может быть и смиренным.
Но он так все и делал.
Может быть. Ну, может быть.
Он может быть смиренным. Вот почему такой...
Целеустремленный может быть смиренным.
Почему ученики встают, когда учитель заходит в класс? Это смирение?
Это смирение. Да, это, да, уважение старшим, почтение.
И вот в то же время, вы говорите, нельзя учить чувством превосходства. Очень много есть вариантов, когда учителя... По-небратские отношения, что ли, с учениками? И тогда происходит полный развал.
Нет, тут речь другая.
Мудрость.
Не чувство превосходства, а мудрость.
Вот, допустим, завтра многие дети пишут ЕНТ. Вот наши учителя сидят там, пытаются какие-то знания впихнуть. И смотрят и говорят, а что мы ему пытаемся научить ЕНТ, если он пришел весь в засосах? То есть, вот, понимаете? Вот мы тоже в ужасе иногда,
вот
с каким встречаемся.
Вот мы тоже в ужасе. Все ужасы. Мы об этом ужасе говорим.
Вот пора у них влюбленности.
Значит, не учиться. Давайте отменим ЕНТ.
А вы знаете, да, что в прошлом, далеком прошлом, мальчики и девочки обучались отдельно.
Вот это очень хорошее. Европа сейчас к этому приходит.
Европа к этому приходит.
Германии очень много. Но опять-таки, смотрите, они приходят к раздельному обучению и однополые братья.
Ну да. Вот выход у никакой, видите. Сразу находит выход мгновенно. Вот такие проблемы у нас сейчас, да. Я думаю, что спасти мир могут сейчас только родители. Это сейчас задача родителей.
Может быть, тогда скажем, заходите Радха. Мы вот хотели сказать сегодня, что мы хотим организовать родительский клуб, чтобы вот эти все проблемы обсуждать, тем более сейчас. Заходите Радха, скажете? По поводу родительского клуба, скажите, пожалуйста, наше предложение, что мы хотели организовать. Может быть,
да, хотелось как-то вовремя сказать, не перебивая чужих вопросов. У нас есть предложение ежемесячно в родительском клубе собираться для того, чтобы с гостями почетными, да, и, возможно, мы, ну, подумаем, пригласим духовными нашим лидерам, наставникам, вот сначала еще на ТБУ. Но мы хотим ежемесячно собираться с родителями на этой базе этого помещения, потому что очень много задач, у меня сегодня такой список вопросов, я вот заранее знала, что он успею. Очень много всего сегодня надо сделать родителям, педагогам, уже как раз вот на хорошо закончил сразу о том, что сотрудничать педагогам и родителям для того, чтобы вот тут написано немножко эпиграф, потому что мы хотим совершенно личность, мы хотим естественно в школу любить Господа, развить детям, сделать их, ну, такими возвышенными. И для этого нам надо сотрудничать, слышать друг друга. Вот мы сегодня пытались с педагогами, с детскими, да, с родителями, духовными. Нам надо вот найти общее, чтобы вот это будущее спасти, защитить. Это коротко. Предлагаем ежемесячно быть на этой базе, и рассылка будет, и кто хочет рассылку, сегодня оставит свои документы.
Можно еще вопрос? Вот когда ребенок слишком рано начинает интересоваться, да, какими-то взрослыми темами, например, у нас в семье очень строгие нормы, да, у нас о вещах не говорится, но он полностью не может, например, ребенка, да, оградить от этой мультивозрения, взрослых сейчас, там компьютер, общение и так далее. Ребенок начинает спрашивать очень рано, интересоваться вот этими вещами. Как лучше поступать? Разъяснять, да, ей самому?
Чем он интересуется?
Секс и так далее, как это, что это, отношения мужчин и женщин, какие-то такие очень щекотливые.
Ребенок этим не интересуется, ему это интерес навязан обществом.
Да.
Он слышит или видит что-то, поэтому интересуется.
А как лучше вы поступаете?
Дети этим не интересуются. Может, только из баловства, но навязан интерес. Поэтому мы говорим, что это компенсируется духовным знанием. Ведь о сексе можно рассказать совершенно иначе. То есть возвышенный момент есть отношения, верно же? Вот это мы должны сказать детям.
То есть говорить об этом, да, уже объяснять?
Объясняйте, что такое секс платонический. Не физический, а платонический детям объяснять, что такое.
Секс это пол, прежде всего. Это мальчик и девочка.
Платонические отношения.
Это пример с моей девочки.
Примеров может быть много. Даже просто в литературе, ну, нашей культуры можно найти такие примеры, как гранатовый браслет или Ромео и Джульетта. Ну что-то, ну, платонический вот этот дух нужно детям дать. Детям. Это тоже секс, это тоже любовь. Но это не осквернит их разум. Раз он интересуется, раз время пришло, расскажите, ну расскажите возвышенно.
Дети не могут интересоваться сексом как любовью. Они именно сексом интересуются как полом, или половым отличием. То есть девочкам интересно, что там, как мальчики, они по-другому устроены. Вот мальчикам, соответственно, интересно девочки, потому что у них там что-то все по-другому.
Как исследователи.
Детям,
как исследователи, да.
Детям это неинтересно. Нет. В этом возрасте, по чакре виде, у них нет этого интереса. Этот интерес искусственно навязанный. Искусственно навязанный. А взрослых, или из кинофильма они что-то увидели. Вот тогда они заинтересовались.
В 7 лет ребенок спрашивает, мама, а мальчика там писун, почему там, и так далее. Мама в ужасе звонит мне, мило объясни. Ребенок приходит, и я показываю, ну, книгу по массажу, показываю малютку, младенца, и рассказываю, что мальчики устроены по-другому.
Это нормально?
Вот я считаю. Вот что? В этом плане они интересуются.
Но я не означаю, что они сексом интересуются.
Ну,
сейчас речь шла о сексе, поэтому мы говорим о другом. Платонических отношений. Это просто любопытство. Любопытство это другой вопрос. Любопытство.
Да.
Но если говорить о сексе, то нужно знать, что такое платоническая любовь прежде всего.
А что такое платоническая любовь?
Чистая.
Чистая как?
Бестелесная.
Бестелесная, да, платоническая.
Бестелесная?
Бестелесная.
А бестелесная?
Бестелесная.
Спасибо большое за вашу вдохновенную лекцию. Я думаю, что вы как раз сегодня открыли нам опять эту дверь в покинутый мир детства. И осенью на лекции в Алматы вы говорили о том, что собираетесь написать книгу о духовном родительстве. Есть ли уже какие-то начинания в этом плане?
Нет, книгу я еще не написала о духовном родительстве. У меня несколько сейчас параллельных задумок, которые я делаю. Пока нет такой книги. Ну, знаете, пока это не важно, учебник. Важно сейчас наше общение, формирование еще. Вот это самое важное. Вы тоже можете многое написать со временем интересного. Каждый из вас, если захочет, вот воспринять это все серьезно, будете практиковать. Вы очень много хороших вещей сделаете, напишите тоже.
Если объединимся, да?
Объединитесь, создайте такой клуб, где есть творчество, где есть воспитание, есть образование, где есть как-то совместно какая-то культура, развитие. Если вы это сделаете, родительское такое объединение можно даже сделать в будущем. Это далеко идущие перспективы очень важнейшие.
Живем мы сейчас это, в рыночной экономике, да, вот человеческие взаимоотношения, есть измерения в человеческих отношениях?
Есть ли измерение?
Да.
Надо понять вопрос, нет? Что имеете в виду?
Ну, чем измеряется вообще в человеческих отношениях?
В рыночной экономике деньгами.
Ну, я к этому пришла, вот к этому моменту.
А вообще совестью.
Еще совестью тоже, да?
Ну,
оценки человеческих взаимоотношений, да? Вот эти критерии же у нас нету. То есть вот, допустим, мы воспринимаем это хорошо, а другой это воспринимает плохо.
Поэтому это очень такая плавающая тема.
Они есть критерии во всех священных писаниях?
Одни священные писания есть, но это не все же знакомые.
Вот, надо познакомить. Мы забыли. Ведь это была основа всех семейных традиций в прошлом. Вот эти критерии люди все знали и опирались на них. Других нет.
И не ловиться на удочку ничего личного, только бизнес. Личное всегда выше.
Личность выше?
Да, ну,
конечно. Личные отношения всегда выше денег и бизнеса.
Личные отношения к человеку.
Сейчас она подменила.
Совесть. Ну, как бы не скромно. Но совесть. Она всегда
выше. Ну-ка, еще раз. Сейчас.
Выше, да? Денег,
наука,
да?
Наука подменила сейчас религию и стала, ну, некой, как скажем, аналогом религии. И, как правило, когда идет спор, что дала религия или что дала наука. Вот религия, она дает некую нравственность. Ну и, по сути, ее он не может доказать там экспериментально, просто вот так хорошо и наблюдайте это. А сама наука, она, по сути, не формирует нравственности. И основная, ну, как бы, получается, ну, скажем, наука, она подменила религию и не может дать что-то вот действительно как бы нравственное для человека. Из-за этого, наверное, тоже перекос идет в обществе глобально.
На самом деле наука, это не относится к человеку понятие вообще. Потому что человек рождается в невежестве, он не может иметь науку изначально. Наука, она всегда божественная, свыше приходит. Если мы говорим о науке, то это Бог.
То есть Бог дает человеку.
Только Бог. Потому что человек рождается, он даже имени своего не знает. Вообще ничего не знает. Изначально он не имеет никаких знаний, никакой науки. Откуда тогда приходит знание к нему? От старших, верно же? От себе приемства, от матери, от отца, от прадедов, там, дедов. А изначально от кого? Вот есть источник. То есть наука это Бог, потому что нет другой науки. Смотрите, вот природа вокруг нас. Это же законы. Ученые смотрят на эти законы, пишут книги, вот и все. Все уже существует. Они их наблюдают, и вот наука. Они просто наблюдают эти законы, они уже существуют. Человек не может ничего создать. Лишь наблюдать. И часто ошибается при этом. Поэтому говорим веды. Веды, потому что это знание уже вложено. Божественное знание уже существует. Потому что есть такие вещи, которые за пределами нашего понимания вообще, они даются человеку просто бесплатно. Потому что они божественное происхождение. Человек не может создать ни религию, ни науку сам по себе. Только когда есть традиция, а традиция берет начало из источника всего. Любая традиция. Мы люди, мы сотворены не обезьянами, мы тоже из Божьего творения возникли. Это тоже традиция. Почему даются священные писания, которые нам напоминают об этой традиции? Что ты человек, и теперь тебе вот это нужно знать. Иначе ты не человек, если ты не знаешь таких вещей. То есть наука, она божественна. Но материалисты придумали другую науку. Они научились наблюдать физические явления, но не могут наблюдать духовные явления в человеке. Отвергли их. Так вот, у нас осталась одна наука, чисто прагматического характера. Сейчас обучают в Европе в основном детей это читать, писать, складывать цифры на калькуляторе и все. Чтобы вот в ценниках ориентироваться, практически вот никто не получает какое-то образование еще. Остальное специализировано. В Германии в учебниках по истории не существует понятия Второй мировой войны вообще Гитлера. Нету. Но они стесняются, не хотят, чтобы это было для них это, ну, позорно, как бы это память. Они устранили это из истории. Нет Гитлера, не было Гитлера. Вот если говорить о науке человеческой, она идет всегда на компромиссы. А в годы культурной революции Мао Цзэдун в Китае уничтожил слово «Бог», понятие «Бог» вообще. В Китае сейчас нет такого слова, которое бы было эквивалентом. Это делает человеческая культура. Всегда они меняют какие-то вещи. Но неизменно в сердце остается эта совесть. Человек, это духовная природа, она все равно существует. У человека есть эта потребность. Вот о чем речь идет. Вот что они сделали людей счастливее? Вот какая вещь интересная. При всех достижениях. И часть, большая часть научных всех открытий идет на вооружение. Что нагнетает сильную стрессовую ситуацию в мире все эти годы. Это тоже делает наука. Бездуховная наука. Духовная наука живет в мире. Ахимса без насилия. Поэтому если вы образованный человек, это хорошо. Но лучше, если вы высокообразованный. Еще имеете духовные качества.
А к духовным явлениям что относится?
Сейчас скажу.
Я просто дополнить хотела о том, что наука, в принципе, она ничего не дает, а наоборот, к деградации, к разрушению. Семейный клуб есть, прошла в Фейсбуке, и там выступил материал по гаджетам, девайсам, по айпадам, о том, что они именно пространство, такая большая статья, о том, что они к соболу, виртуально собой, в общем, потеря внимания, памяти, разумности, ну вообще то, что как бы многих беспокоит, отвечает это всем детям, что оно не развивается, хотя гордятся тем, что развивает это ребенок, быстро технику и начинает овладевать, что это наоборот в перспективе, это как отупение детского разума, естественно, как уже как взрослый он уже тут такой малопригодный.
Mm-hmm.
У меня такой практичный вопрос по поводу образования ребенка. Когда я сама была в советское время ребенком, мои родители очень много вкладывали в такое образование, там базовое, в итоге два образования. Потом, когда я стала изучать веды, я как-то у меня был такой перекос, что все это какое-то обесценивание, что все это не нужно, все эти тангенсы, катангенсы. Вот, и такой был период. Сейчас вот сын пошел в школу. И вот сейчас у меня такое, как бы, ну, в душе такое, как противоречие, да, с одной стороны, мои, ну, вот, на как бы родительское воспитание говорит о том, что надо много вкладывать в образование ребенка. С другой стороны, я думаю, насколько это ему пригодится. И сейчас, когда он пошел в школу, я вот вижу, как все вот буквально вот нацелено на то, чтобы вот вкладывать, да, в ребенка и нужное, и ненужное, и ходят и на курсы, и к репетитору, и дополнительное образование. Вот как вот эту грань поймать между таким, что это нужно для ребенка, и тем, чтобы это не совсем его как бы переполняло.
Ненужное тоже нужно, как опыт. Угу. То есть современный человек должен знать то и другое сейчас. И материальное образование, и духовное образование, то и другое. Иначе он будет слабым. Угу. Например, если вы не получите образование современного, как будете общаться,
да,
с людьми?
Вот это тоже страх у меня есть.
Да, связи как не будет с обществом, верно же? Вы должны знать обычную программу, обычные стандартные вот эти вещи, которые люди все знают и воспринимают.
Это есть обычные стандарты.
Да, и добавить к этому нужно духовность, и все.
Именно духовно давать, вот, например, к обычной образовательной школьной системе, это понятно, что это основа, но вот еще дополнительные какие-то там курсы, репетиторы, дополнительные занятия. И...
Это частный вопрос?
Ну, как частный.
По необходимости, смотрите, как.
Если это когда вы сказали, что до 12 лет раньше умели, знали несколько языков, да? То есть это именно в этот период нужно вкладывать вот эти...
До 12 лет как раз дают главное образование, до 12 лет.
И прикладные тоже, да?
Прикладные позже. А, прикладные. После 12 как раз.
Был вот такой подвопрос по теме светской культуры для детей. Допустим, театры и все такое, если дети из духовной семьи. И я так поняла, ответ такой, что это все, с одной стороны, объяснять ребенку сквозь призму знаний, писаний, с другой стороны, дать ему этот позитивный опыт, ну, самое лучшее из светской культуры ему показать, да? Примерно вот такая гибкая политика родителей.
Да, да, да. Потому что в советской культуре есть сатва, есть хорошие моменты, которые ребенок должен также видеть, знать хорошие примеры и уважать. А в древнем Китае были две главные науки, приоритетные, после которых уже шло обучение. Какие? Две главные. Только после этого уже проходило образование других предметов.
Боевое искусство.
Первое – это музыка. Он сначала должен научиться слушать. И второе – изобразительное искусство – учиться видеть. А потом все остальное. Если ребенок, человек не воспринимает красоту, чему научить его? Гармонию, чему научить его? Поэтому музыка, изобразительное искусство, потом все остальное.
А духовные явления просто относятся?
Это, например, любовь. Духовная.
Только любовь, да?
Много чего. Качества духовные. Служение Богу – это духовное. Бескорыстие. Любовь не бескорыстная.
А вот в советское время говорят, духовно богатым человеком, да? То есть интересоваться театром, например, музыкой.
В советское время, да. Обедать в ресторане.
Нет, нет, в ресторане. Вот духовно богатым, вот, например, театр, искусство, музеи ходить. А потом литература, классика. Это тоже духовное явление.
Около духовное.
Около, да? Около духовное. Почему около?
Духовное все, что связано с Богом. Если музыка связана с Богом, она духовная.
Ну я считаю, что вот Бог сам выбирает, через кого давать музыку, например, классическую музыку, через кого-то там, ну, стихи там, через кого-то выдающихся художников, например. Все от Бога, например, Менделееву тоже приснилось.
Если они верующие в Бога, да, то это от Бога. Если не верят в Бога, это не от Бога идут. Это от другого какого-то.
Ну, от Бога, наверное, я думаю, считаю.
Есть еще там одна личность. Он тоже мастер искусств.
Вот это тоже считают духовно богатыми людьми, да, которые интересуются и понимают, через себя пропускают. Там, да?
Все люди, которые верят в Бога, они обогащаются духовно, конечно. Искренне.
А вот через искусство?
Тоже.
Тоже, да? Считают духовно богатым.
Искусство служит Богу, да, безусловно. Искусство такое, да.
Скажите, пожалуйста, а как вот можно пробудить интерес вот, к духовным знаниям подростков? Как им дать их? Такой возраст тяжелый, 15, 16, 17 лет, когда у них там компьютеры вообще свое, они еще не понимают ничего в этом мире, ищут. Вот,
да, да, но какие у них интересы в этом возрасте, кто знает?
Дети не верят словам, дети верят поступкам. Если вы это будете делать... поступки ваши, то идите, будут это все попробовать.
А вы преподаете в каких классах?
Вообще в начальных.
Начальные, маленькие у вас где-то, до четвертого?
Да. Все хорошо.
Ну, я вижу, что да, вы именно такой человек, отличный. Что со старшими уже по-другому все.
Нет, понимаете, дело в том, что, допустим, если я прививала своим, вот, ну, собственным детям, да, родным, какие-то духовные ценности, то сейчас, живя за тысячи километров от меня, я... чувствую, что вот они эти духовные ценности воспринимают в жизни.
Да.
Вот, ну просто, может быть, одну минутку можно, да? Допустим, попросили мою дочь приготовить презентацию о любимом месте, которое ей нравится. Ну, поскольку она жила долго в Праге, она, значит, в американском университете делает презентацию Праге, что вот это такие красивые дома, вот это вот такая там архитектура. И сидят американцы и говорят, и что здесь такого интересного? Ну, то есть это на них не произвело впечатление. И вдруг преподаватель, там, доктор спрашивает, ну хорошо, вам не нравится Прага, а как вы относитесь к Парижу? А они такие говорят, фу, а нам в принципе Германия не нравится. То есть вот этим вот было все сказано, что вот их вообще ничего не интересует. Что это Париж, это не Германия, что это такое. И вот, ну иногда
да, пытаешься. Париж это не Германия. Мы это еще помним как-то, у нас такое здесь образование.
А им в принципе это не нравится. Германия.
Это может сосредоточено на себе?
Конечно.
Правильно. Итак, вопрос в чем был?
Ну, как проявить у них...
Да, вот вопрос. Что же интересует подростков в этом возрасте? Их интересует дружба и любовь, верно же?
Да.
Вот через это будете их возвышать. Расскажите им пример дружбы настоящей, что такое настоящая любовь.
А если компьютер? Компьютерные игры, все.
Какая... Я одну вещь скажу. Конечно, что-то мы можем исправить, что-то не сможем исправить. Какие-то вещи обратимы, какие-то вещи необратимы. Делайте просто все возможное. Мы не гарантируем, что всех людей можно исправить. Потому что человек меняется по трем причинам. А от того, он обретает качество того, кому служит, раз, меняется. Потом, просто общаясь с другими, это влияет на него. И третий фактор, самый важный, каким он сам хочет быть. Вот если вот этого третьего нет, вы с ним ничего не сделаете. Если он сам с собой не хочет работать, человек вообще, невозможно. Вот лошадь можно взять за уздечку, привести к воде. Но слепить не захочет, не заставить. Поэтому я не думаю, что всех сейчас поголовно можно увлечь, оторвать. Потому что сейчас нужно самых разумных найти людей. Самых разумных. И родителей, и педагогов, и детей тоже. Начать с них. У которых есть еще интерес к жизни, к самоосознанию, как бы, ну, здоровый разум какой-то, сейчас скажем, с крупицы. И вот его нужно развить, раздуть. И тогда они создадут какую-то атмосферу для других тоже. Больше условий будет. Поэтому есть вещи необратимые. Например, если человек наркоман, бывает, что мы уже не можем помочь ничему. Это касается компьютерных игр, если он уже стал зомби, что вы сможете потерять человека на 20 ближайших лет.
Можно я дополню? Существует такая проблема уже, компьютерная зависимость. И существует, соответственно, способы выхода из компьютерной зависимости. Это существует. И тоже, как Махараджи говорит, гарантировать нельзя, что любая мама сумеет освоить эту программу. Но рекомендации очень четкие, глубокие. И если мама сумеет их освоить...
Рекомендация простая. Четыре круга махамантры, и все будет нормально. И без мяса. И уже будет легче намного. Уже будет разум.
Я не мама, это братик мой.
Сколько лет братику?
17.
Ну, самый возраст, да, висеть в компьютере.
У вас больше шанс.
Ваш вопрос, да?
Скажите, у меня муж забрал ребенка, уже год не дает. И он считает, что я как бы дурной пример, потому что я не ем мясо, и мантры для него это вообще дико. То есть я научу ее плохому. То есть как мне поступить в этой ситуации? То есть жить он со мной вообще не хочет. То есть я как-то еще думала, пройдет время, а он как бы благоразумие кто-то случится.
А что старшие думают?
Мать и отец будем ребенка. Но он не хочет.
Старшие что думают?
А?
Старшие что думают? Ваши родители, его родители?
Ну, они считают, что в принципе папа за меня, а его родители за меня.
А сын, ребенок куда хочет?
Дочь.
Дочь.
2 года.
2 года? Ну, это частный вопрос, нужно, да, можно будет обсудить потом с кем-то из преданных, что-то посоветует.
Я поняла один из, ну, как бы последний вопрос, а так можно подытожить еще. По раннему образованию есть предложения разные, и вы уже в начале встречи говорили, до 12 лет надо обучать чему-то, а вот ранее, это я так поняла, до 3-4 лет уже что-то там образовательное давали. Я слышала из года, из 8 месяцев, поэтому я уже не знаю, что такое ранее, но я поняла, это самые ранние варианты, которые я еще не понимаю. А у вас есть вот ответ на это?
С 5 лет можно
обучать. Когда обучать? Когда обучать? Не нужно спешить слишком. С 5 лет можно обучать уже ребенка. Уже речь идет о дисциплине именно. А играть можно всегда. В интеллектуальные игры можно играть с детьми любого возраста. А вот воспитывать, уже обучать дисциплине с 5-летнего возраста, например.
Можно. Вот эта вот девочка, которая сейчас там ушла, ей 3 годика, 2,5 она уже читала. И математикой занимаюсь, и географией, и английский сейчас, и так далее. Все это в играх. Совершенно верно. В играх и... настолько легко все впитывается, настолько естественно все отдается, эмоциональный фон развивается, эмоциональный интеллект и так далее. Ну, я просто специалист по раннему развитию детей, и вот...
Ну, языкам же ребенок учится когда? 2 года начинает говорить уже, верно же?
Да.
Ну,
языкам можно с рождения.
Можно к 12 годам уже 5 языков учить, говорят.
9, у Глена дома на такой пример есть. 9 языков к 9 годам.
Девять языков.
Такой живой пример. То есть не по методикам, а просто ребенок в европейской семье, там несколько языков, а потом они переезжали еще из одной страны в другую. В общем, к 9 годам естественным образом он
набрал
9 языков.
Европейская семья. У нас казахские семьи, все дети говорят на 2 языках, правильно? Если родители говорят на каком-то языке семьи, дети говорят.
Да,
легко говорят.
Очень большая ошибка совершается. 3 язычия, оно не должно быть так одновременно.
По желанию, хотите учить?
Нет, можно 3, 5, 9, мы сейчас говорим. Но надо знать законы. Нужно их разделять обязательно.
Хорошо, энтузиазм у нас есть уже, все. Будем работать. Ну, на этом мы закончим уже. Спасибо. Время. Спасибо большое.